Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени.
Ну что же, рад тебя видеть еще раз.
Я тоже.
Ну, давай тогда прямо начнем. Я, знаешь, у меня какой-то такой вот выработался в процессе, собственно, этих подкастов, пока я разговаривал, выработался какой-то уже такой ритуал. Я сначала представляю наши отношения, ну, потому что я разговариваю только с людьми, кого уже знаю. Там, то есть какая-то история отношений есть, тайна, большая или маленькая. Потом прошу уже представиться человеку, вот как бы ты хотела себя представить какой-то аудитории, которая нас слушает. Ну, мы с тобой знакомы, ну, наверное, почти так вот с начала Будды в городе, когда он появился, там как-то там шерил какие-то посты, и, ну, как-то, я не знаю, мы заметили друг друга, вот так я бы так сказал. Все это было на почве, собственно, ваших украинских событий, тогда Майдан и война начавшаяся, Крым и прочее, и я писал что-то об этом, и ты откликалась. И, в общем, мы как-то стали сначала там переписываться где-то там, не знаю, в Фейсбуке, потом уже в личных сообщениях, потом там переговаривались как-то онлайн. И мы один раз виделись в Киеве, всего лишь один раз, так вживую. Но в целом, вот лично у меня такое ощущение было, что мы как-то все время более-менее в каком-то контакте разговариваем. Вот. И с начала войны, соответственно, и, ну, как-то я тоже, мы с тобой были в контакте, и время от времени я тебя спрашивал: Аня, ну как, можешь поговорить там? Ну, и вот сейчас мы, соответственно, только до этого момента дошли. Вот, это такое представление, как я вижу наши с тобой какие-то отношения, вот как они так развивались. Ну, теперь я хочу, чтобы ты как-то сама про себя сказала, кто ты, что ты, ну и дальше как-то пойдем.
Ну да, для тех, кто вообще меня не знает, возможно, будут люди смотреть, как и я вот, например, смотрела выпуски вот эти военные, как называется правильно наш?
Дхарма военного времени.
Дхарма военного времени. Не, знаешь, как военная летопись такая, летопись военного времени. Я смотрела незнакомых мне людей, ну, не всех, конечно, пересмотрела, Ширяевых, моих любимых я, конечно, смотрела как знакомых, хотя тоже не очень так близко, но остальных мне было интересно, поэтому, да, для тех, кто меня не знает, представлюсь. Я Таня Пивень, родом из Киева. С начала войны живу в Испании. Добирались сюда, может, 2 недели, но об этом потом, может, если интересно. Моя основная работа или экспертность – это йога. Я преподаю с конца прошлого века, можно так сказать, с 99-го.
Ты такая уже старушка, прошловековая.
Уже цифры страшные, реально, говорит, там, 20 с чем-то лет. Да. В этой сфере так уж сложилось. У меня даже есть титул чемпионка мира по артистик-йоге в... Тоже какой-то очень 20-летней давности. 2003 года как раз. Вот будет, да, 20 лет. Я основательница Киев йога-студии. У нас было несколько залов. А всего я открывала йога-студии 5 раз. Так что у меня рука набита. И я любые помещения, у меня есть такая встроенная функция. Вот я иду, мне не нужно, но я вижу пустые площади. И я сразу считаю ковриками, сколько здесь людей ляжет.
И ну, кстати, я добавлю, что мой первый вот ретрит был в твоей студии.
Какой из?
В какой-то, я не помню, это был вот там Света организовала, моя подруга, другая, она нашла, ну, как вот через тебя там, то есть вот в твоей студии, в одной из них.
Наверное,
было
как
какой-то, по-моему, 15-й, что ли, год, что-то такое, не знаю. Вот.
На Красноармейской.
Наверное, я, честно говоря, не помню. Ну, там было очень хорошо видно.
Ну, возле стадиона. Республиканский стадион, наверное, да?
Слушай, Ну,
Ну да, ладно.
по ориентации не могу сказать ничего.
Вот. Ну и сейчас я тоже здесь йогу уже начала преподавать с октября месяца, не так уж давно. Поэтому у меня еще пока группа здесь формируется. Еще я 8 лет прожила в Непале. Я буддистка. Там обрела свое второе высшее образование по специальности. Ну, наверное, буддолог можно перевести. Звучит Buddhist Studies and Himalayan Languages. Ну, буддолог. Так, чтобы я знала Himalayan Languages, но да, я изучала непальский. Я собиралась стать профессиональным переводчиком с тибетского и училась специально вот этому параллельному синхронному переводу с тибетского на английский, правда, я училась, поэтому мне когда теперь переводить, у меня в голове
Тройной перевод.
связки, да, я сначала на английский, а потом уже на русский или украинский. Вот. 8 лет я там прожила, пережила землетрясение. Это на меня справило вражение, как это сказать. Ну, в общем, очень сильно повлияло, конечно. Да.
И,
Я...
кстати, ну, вставлю тут, я помню это событие, смотрите, когда мы тоже там с тобой это после этого созванивались, там обсуждали, и ты видео тогда записал целое такое, я его шерил тоже. Это было
А, да, у
такое,
меня в YouTube есть.
да, это был
И на
такой.
русском... И на английском. На английском это нам от монастыря брали интервью и просили поделиться. Ну, это была, честно говоря, как часть терапии, я теперь понимаю. Потому что, когда я переживала землетрясение, уж туда перескочу, то это было, ну, я думала, что я в таком крутом, как практик, состоянии спокойном. Но теперь я знаю, что это проявление стресса очень сильного, когда так спокойно, все отрешенно, а потом оно размораживается и проявляется очень бурно. Вот. Ну, пережила там землетрясение и переехала в Киев, родила ребенка, и теперь я воспитываю шарапчика своего. Что у меня еще из экспертности, чем я занимаюсь? Вот как раз когда переехала, все складывалось так, что землетрясение в том числе послужило таким триггером для и материнства, к которому невозможно подготовиться, я считаю, тоже послужило хорошей базой, вот такой я прям готова была изучать уже профессионально психологию. Я вообще всегда интересовалась ею. У меня даже есть записи со школьных времен, там... Сейчас не вспомню фамилию, у меня блуждающий склероз иногда наступает. Да, ну, в общем, я занималась еще со школьных времен тоушевской практикой, когда они только появились, психологию, и думала поступать вообще на первое свое высшее, но пошла на культуролога, а на психолога не пошла, к сожалению, наверное, хотя всему свое время, потому что я услышала, что все психологи психи, и решила, думаю, ну я же не псих, а зря. Вот. Поэтому я после рождения ребенка уже пошла учиться. И сейчас я консультирую в методе позитивной психотерапии. Хотя после этого уже я проучилась несколько лет базовый курс, потом пошла на профессиональный, также изучала НЛП, прошла 2 уровня. Тоже я еще, скажем так, когда только начали выходить Гриндер с Бендлером книги по НЛП я зачитывалась, мне это было очень близко. Я иногда люблю такой технический язык. Вот. В йоге Андрея Сидерского меня это тоже подкупило изначально. Да. Инженерный ум и технический
Начинала у
язык.
Андрея заниматься, да? Вообще учиться.
Да, он мой учитель. Ну, был и остается. Я поддерживаю контакт с Андреем, конечно. Он такой самородок для меня. У меня нет парампары в индийской традиции. Я связана, ну, там, посвящение и связи с тибетским буддизмом, но в йоге у меня нету такого, так уж такой мой путь.
Но, тем не менее, вот опять я тут ставлю 5 копеек своей. Мне кажется, ну вот ваша украинская школа йоги – это просто какой-то бриллиант вот, вообще в йоге мировой, которая сейчас существует. То есть вот, ну, Андрей, понятно, Андрей большая заслуга, но там очень много вот вас таких вот, и ты одна из ведущих учителей, собственно, вот этой украинской школы, можно так это назвать.
Да, не знаю, может, Чернобыль тому причина, мы мутировали как-то.
Мутации.
Но что-то в этом есть. Это не только из нас изнутри, это вот наблюдение многих людей, кто живет за границей, и по сравнению, да, кто имел возможность испытать, например, украинскую йогу, а потом переехали, где-то живут за границей, говорят, боже, мы не можем найти такого уровня, вот
Да.
такого драйва, такого стиля. И это не единственное наблюдение, поэтому воспринимаю это как такую же закономерность
Да,
фидбэков.
да, да. Ну и очень много именно таких вот учителей украинских, прям настоящих учителей. Вот, ну, вот я прям вот такое. Ну и опять же, там русские многие как раз учились у украинских, то есть это такое именно, ну, направление целое, можно так сказать,
Да,
украинское.
плеяда у нас такая была, были эти, ну, действительно, звучит немного как постарчески, что вот были времена, когда у нас были эти йога-конференции, это йога на плитах в Кацевели,
Поцелуй,
это
да, я
был
был там.
какой-то такой йогический вудсток, мне кажется, того времени.
Да.
Да, это было уникально, и сейчас такого нету. Боже, здесь ехать, вот где я живу, Марбелья, в Испании, здесь все люди с машинами, ехать, ну, тут отсюду 15-20 минут, и это не то, что в пробках, кстати, это несложный путь, и то иногда, как бы, ну, вот там дождь, погода, ну, в общем, на мой взгляд, отсутствие мотивации, в то время, когда я сравниваю, когда мы занимались, там вообще не важно, вот никто не смотрел, не было этих, ой, мне время не подходит. Ну, ты либо хочешь заниматься йогой, либо нет. Ты уж как-то подлаштуешься, как это, подстроишься. И к Андрею мы ходили в какие-то моросить, снег, дождь, и переходить нужно весь вокзал и железнодорожные пути. У него все время менялись эти школы, которые мы снимали. И что-то в этом было. Такой дух
Да.
в лучших традициях кастанеты, да, такая вот. Ну, еще тогда это все было, да, оно выходило, и Андрей переводил несколько томов.
Да, он же
Я
кастанет.
осталась с этими техниками, там себе из мастерила доску, эту будку, как она называется, для перепросмотра. Ящик, ящик. Вот, и вот этот дух такого, ну, безупречности, хорошее слово. Вот он там как-то явно ясно присутствовал. Ну вот, вернемся, да, что йога потом появилась. А, и что интересно, вот можно наблюдать вот всю эту эволюцию. Сначала была йога-йога. Ну, до этого у меня еще был цигун, я и тайчи, три стиля как-то соприкоснулась. И у, и ян, и чень. Хотя больше у. Просто чуть-чуть с Яном и Ченем, но это несколько лет жизни моей, которые предшествовали йоге. А потом была йога, и очень долго. И когда я встретила своего учителя Чекини Маринпаче, начала заниматься практиками.
Уже буддийской.
Да.
Чокинима Ринпоче – это очень такой известный, знаменитый учитель тибетского.
Да, это вот на уровне, если галактически рассматривать, то это как одно из солнц со своей системой. Не просто звезда, а целая вселенная галактика. Да, до этого у меня была випассана, и это все-таки относится к Чехии.
Гоенковского стиля, ну.
Да, Хировада. А потом, после нескольких лет випассаны, я организовала первые курсы, привезла, можно сказать, випассану в Украину. Организовала первых три курса, потом она уже живет своей жизнью, другие люди занимаются, и я очень счастлива, что это продолжает, да, это как колесо дхармы крутиться. Я была вся в випассане, и там, естественно, никаких визуализаций, никаких вербализаций. И тут я встретила своего учителя, получила посвящение, вернулась домой после этого и уже начитываю мантры, потому что я дала обязательства. Уже простираюсь, изучаю вообще, куда я попала. Сначала я попала и поняла, что это мое. Это абсолютно такое чувство, ну, когда ты нашел и знаешь, что ты нашел. В этом нет сомнений, нашел или нет. Мой это учитель или нет. Когда есть такие сомнения, значит, наверное, еще нет. Это как с любовью. Ты влюбляешься, ты же
Да,
не
ты
думаешь,
знаешь, что
может быть, так, но я
влюбился.
не, да. А может, кто-то лучше есть, а это время трачу. Такого не бывает. Вот. И я перешла, соответственно, ну, как бы уже определилась с традицией Ваджраяны. Началась совсем другая жизнь. И вот тогда интересно наблюдать было, знаешь, это не то, что как кулуарная беседа, но мне прилетали фидбэки, скажем так. Иногда прямо вот друзья спрашивали, но как-то так все равно в этом сквозило, знаешь, такое немножко вопросительно-сочувственные нотки. Ну как же, вот, которая, если экстраполировать, можно так, ну как же так, слушай, ну йога, это же полноценная система, вот восьмеричный путь, ну все, что тут есть,
Зачем
буддизм.
тебе еще будет? Ну, да.
Да, вот зачем, как бы, оно как туда пристраивается? Я говорю, у меня отлично пристраивается, вообще такой полный симбиоз, вот все недостающие пазлики. Прошло время, я знаю очень много йога-тичеров, обрели своих духовных учителей. Кто-то Онамкая Норбу, кто-то тоже Учак Нима Ринпоче, у других мастеров, благо их много пока еще. Таких, той старой школы, которые родились в Тибете, там получили свое образование и так далее. И как-то это уже не стало этот вопрос волновать. Потом переходим хронологически к тому, что я уже побывала, пожила в Непале, поняла, что я все-таки не
Ну, а ты
совсем.
поехал, кстати, в Непал, именно вот за учителем, чтобы быть ближе к нему там, да?
Да. Ну, как я потом вернусь тогда к хронологии, кем я являюсь, к представлению, уж сюда перескочим, тогда в разговоре перепрыгнем. Я встретила Чокинима Ринпоче в 2006 году. Тоже, кстати, на йога-конференции в Крыму, когда у нас кто-то, в общем, добрый, вывесил объявление о том, что Чокинима Ринпоче будет давать посвящение на Кунзан Туктик, сердечная сущность Самантабхадры. Я ни слова не поняла, вот эти все, кто такой Чокинима Ринпоче, когда не привык к тибетским именам, даже несложное имя Чокинима Ринпоче читается сложно. Но я поняла, что мне туда нужно, вот срочно. До этого я видела Лама Олег, первый
Да,
русский
да.
практикующий лама, который закончил трехлетний ретрит. Мы организовывали его несколько первых семинаров у нас в йога-студии, а до этого мы попали на его лекцию. Наверное, это, может быть, первая его лекция была в Украине, в планетарии. И я, как сейчас помню, я рассматривала книги, которые там кто-то продавал. И вот я увидела фотографию Чокинима Ринпоче. Я спросила, кто это, да, вот было такое ощущение узнавания. Ну, звучит как в кино, но правда это так и есть. Я говорю, кто это, вот мне нужно его увидеть. Я записала, мне даже рассказали, что это Чокинима Ринпоче. Как его найти? Говорят, ну, Катманду, Непал, Катманду. В Катманду есть район Боднатх. Вот если ты туда попадешь и спросишь, где находится Белая Гомпа, White Monastery, все тебе скажут. А там уже ты спросишь, и все тебе скажут, где Чокинима Ринпоче. Думаю, ну, как на деревне к бабушке, так легко найти, но это правда, так и есть. Любой человек может так найти. Вот, Непал, приезжайте в Непал, куда? В Катманду. В Катманду берете такси из аэропорта Бодха или Боднатх, и там у любого человека спросите, где Белая Гомпа, Канинг Шедрублинг Монастырь, и это будет наш монастырь. И что примечательно, это был 2004, по-моему, год, когда я увидела уже и поняла, что мне нужен этот человек. Еще у меня была очень сильная связь тоже по картинке с его дядей Джигит Ричен Ринпоче. Мне повезло его застать живьем, потому что он потом, спустя буквально пару лет, ушел. Мы были с моим бывшим мужем в свадебном таком, ну, путешествии, не ханимун, у нас было там полгода по Юго-Восточной Азии, и мы совершили там трекинг вокруг Аннапурны. Я помню, что мы так путешествовали, ну, с открытыми всеми, без билетов, да, то есть вот куда в потоке, вот куда нам захочется, туда мы дальше. После трекинга мы наивные люди с небольшим опытом путешествий на тот момент. В преддверии Рождества Нового года решили, что билеты можно легко купить. Естественно, так не оказалось. Мы неделю ждали билетов. То есть мы пошли, и вот ближайшие были через неделю. В Таиланд мы летели. И вот эту неделю мы убивали время. Мы ходили, слонялись, ну, посещали то, все. И вот я помню отличный момент, когда я стою на крыше, говорю, слушай, вот Чокинима Ринпоче, Белая Гомпа, вот мне надо. И это очень иллюстративный момент, когда какие-то причины, условия, вот чего-то одного не хватило, ингредиента. В буддизме оно считается, что для того, чтобы произошла встреча учителя и ученика, нужно, чтобы совпало 16 причин и условий. Я их не помню все, да, но есть люди, которые знают, вот, например, куда ехать. И у них все сложилось, они приехали, учитель уехал, заболел, отменилась встреча, все. Или просто нет денег, вот они знают, куда, и расписание не могут, ну и так далее. Много может быть препятствий. Или приехал, бывали такие случаи, когда люди приехали вот там на Друпчен, и их просто сразила болезнь. Вот пока был Друпчен, человек лежал пластом и не мог попасть на практику. Ну вот вообще, вот серьезно-серьезно. Закончился Друпчен, человек выздоровел. Такое тоже бывает. Ну, в общем, это все про иллюстрацию причин и условий. У меня на тот момент чего-то не хватило. У нас было время, мы знали, куда идти, связь с учителем, то есть мы уже телесно приехали. Учитель был там, причем он в это время, в ноябре, всегда дает ежегодный семинар. И мы его попали на учение еще тогда. Но нет, видимо, что-то нужно еще было созреть каким-то, какой-то гранью души. И потом вот не состоялась эта встреча в 2005 году, и уже в 2006 на очередном йога нашем на плитах конференции я увидела объявление. Я уже помню, что тогда я в Непале не попала, и на тот момент у нас уже полные залы. Мы вели 5 или 6, я не помню, раз в неделю в разных залах одновременно. И у нас полные залы и там, и там. То есть мы не могли друг друга заменить. Мы чередовались вот так. Но у нас параллельно каждый день были занятия. И
Вы с
тут я...
мужем-то, Миша, да?
Да. И тут я вижу это объявление, говорю, слушай, вот прям надо ехать. Вот я не могу не поехать. Говорит, ну как же так? У нас люди. Я говорю, ну люди, ничего с ними не случится, если я на неделю съезжу или там на 10 дней. Ну возобновятся занятия. Ну как же, мы же людей растеряем. Но я никогда за людей... Ну я ценю людей, но не держусь, знаешь. То есть у меня нету такого, что... Ну, если я пропаду на 10 дней, человек из-за этого перестанет ходить, ну, наверное, это
Значит,
не мой
может быть,
человек.
не стоит, да,
Да.
тогда.
Вот, я поехала одна, так уже приняла прибежище, стала буддисткой официально, взяла практики и приехала, их уже выполняю. Но там, это было в Москве, в сентябре 2006 года, там я узнала, что Ринпоче каждый год, вот уже 20-30, сколько-то, не больше лет, 40. 40 какой-то был, по-моему, семинар. Ладно, с цифрами я плюс-минус. И он дает в ноябре каждый раз учение. Я уже получив там, понятное дело, говорю, приехала. Говорю, так, надо ехать, я так хочу в Непал. Вот. Ну, тут уже бывший муж говорит, Женя, говорит, я тоже хочу. Я уже, вот он ему как-то, как сказать, ну пусть будет завидно. Ну, или как-то так фонит, я не знаю. Тут человек уже в практиках. Женя сначала так скептически, ну, типа, простирание, тут такой випассановец, никаких визуализаций, вербализаций. Тут я уже что-то начитываю, ничего там пока не было понятно в том тексте, я скажу. Потому что каждая практика требует комментариев, расшифровки. И действительно там, значит, как разворот смысла, код такой определенный. Там визуализация очень обширная, их тоже нужно объяснить и получить на это, ну, помимо посвящения права, да, и лунг, уполномачивания, да, еще нужно разъяснение, это три необходимых компонента. Вот, я так уже серьезно настроена. Ну, и мы поехали вдвоем в 2006 году. Женя тоже принял прибежище. Потом в 2007 году мы открыли йога-студию, вот уже официально, на Красноармейской. В 2007 же году уже, в сентябре мы съездили раз в Москву, в 2007 году в ноябре съездили опять в Катманду. А меня это уже, у меня накапливалось такое желание выучить тибетский язык, потому что когда я только услышала, он такой милозвучный для меня, очень приятный, ничего не понятно. Что-то такое. Я изучала в школе французский, потом сама выучила английский, ну и для интереса изучала испанский. А тут совершенно другое, то есть ни одного слова узнать невозможно. Потому что с английским, французским, испанским, ну, масса языков, как-то что-то можно понять. Тем более с украинским еще, все, Восточная Европа, многие языки тоже очень понятны. А тут нет. И чтобы понимать все, о чем говорит учитель, для меня это важно. Даже, знаешь, на таком примере, когда говорит он что-то с переводчиком, они переговорились, посмеялись. Ну и мы ждем, ждем, вот может какая-то там притча, шутка. А нам ничего смешного не рассказали. И так как-то, ну что-то же мы упускаем, хочется это все знать. Ну, не только поэтому, естественно, чтобы напрямую, а потом уже слушать перевод, может быть. И у меня вот возникло это желание изучить тибетский язык, чтобы читать тексты, понимать глубже то, что я практикую, иметь доступ к первоисточникам. И тогда вот я Жене говорю, слушай, я хочу в Шедру. Шедра — это институт при монастыре. То есть он базируется, ну, как официально аккредитован, скажем так, от Катманду университета. Во всех международных заведениях, ну, ты можешь приехать, взять там себе класс, какой-то курс в Катманду и поехать обратно там, в свой Уксфорд или куда угодно. А находится, базируется на территории монастыря. Там учатся и монахи, это такое тибетское слово, да. Шедра, ну, его взяли как обучение для мирян по классической тибетской системе. Я говорю, слушай, я так хочу, я там уже пошла, посмотрела классы на экскурсии, все такое аутентичное, ну вот прям как монахи учатся на подушках, там же все на полу сидят. Нету классов на стульях, никто на стульях, не, ну в офисах, да, в банках сидят люди. А так вообще на полу в основном эти все интересные алтари, это все цветное, ну как для обывателя такого начинающего, оно очень завораживает, конечно. Говорит, так хочу учиться. А мы только открыли йога-студию. Все уже, у нас там договор аренды, куча людей уже свои работают. Ну, вся структура выстроена. Мы так в это вкладывались. Машину взяли в кредит, мотоцикл и так далее. Начали видеть гнезда. И тут мне хочется тибетский язык. И Женя говорит, ну, давай, езжай. Я говорю, ну, как это, у нас же семья. И он походил, походил, подумал. Но мне так хочется, прям так хочется. А мы, конечно, читали уже книги разные, да, на эту тему. И, конечно же, я не знаю, вот как люди Запада, но мне кажется, наши люди, назовем их, да, постсоветского пространства, бывшие страны СНГ, вот как-то нам больше, ну, вот я замечаю такое, ну, массовое даже помешательство. Только люди слышат ретрит, да, и посвящение, сразу хочется, выдайте нам самое-самое, да, секретное, самое высшее. И вот желательно обязательно практику тумо. Ну, чтобы растапливать снег,
Тумо,
конечно.
да, это
Это в хозяйстве всегда нужная вещь. Вообще, как без тумо? Ну, как? Все хотят тумо и сразу, и в ретрит. И мы тоже, конечно же, были очарованы этими идеями. Ну, тем более вообще, как в какое-то свое там послешкольное время почитывала. Ну, как почитывала, наверное, почти всех. Рериха и Блаватскую тоже почитала. И там вся эта мистика тебе, это так оно будоражит воображение. И, в общем, почва была у меня тоже такая зачарованность ретритами. И, конечно, я мечтала о ретрите, да. Ну, для записи тоже скажу. До сих пор я мечтаю, но еще не была в трехлетнем ретрите. Но не покидает меня эта мысль. Вот, надежда. И тут Женя походил, подумал, говорит, слушай, а что, если ты пойдешь учиться, а я пойду в ретрит? Ну, как-то он так пробный камень кинул, не знаю. А я так ухватилась и говорю, боже, идеально, вообще просто супер. Это же прекрасная идея, каждый занят своим делом, мы не скучаем. И в ретрите я учусь, просто перфект. Тем более, ну, мы же официально женаты. Соответственно, если один учится, то супруг или супруга может быть на визе студенческой, что очень важно. Потому что не так, что захотел, сел в ретрит, денег заплатил и сидишь. А визовые вопросы — это всегда актуально. В Непале можно находиться только 5 месяцев в году непрерывно. Ну или частями, но всего 5 месяцев. И так вот мы уже на Новый год 2007-2008 загадали переезд в Непал.
Мы с
Что мы
тобой
испытали?
познакомились как раз, когда он сидел в ретрит, и ты, вот, ты, например, рассказывал, как ты там его кормишь. Ну, значит, вот получается, что ты же должна его еще как-то обслуживать, пока он там сидит.
Да, я не знала, на что я подписалась. Я 8 лет из 9, только последний год.
Он 9 лет сидел в
В
ретрите.
сумме, да, так
Но он
вышло.
же продлевал его, да? То есть,
Я 8 лет поддерживала и кормила, ну, собственно, обеспечивала полностью. Это какой-то непомерный груз. Но я тогда не знала, на что я подписываюсь. Была вот таким открытосердечным неофитом, энтузиастом. В общем, да, и мы
Но при этом ты
переехали.
училась, да? Ну, в смысле, вот.
Там минимум 3 года учиться на BA, да, бакалаврат. Но я еще взяла дополнительный курс Translation Training Program, именно подготовка переводчика. Это год очень интенсивной учебы, которая вот просто чисто тибетский язык и тренинг переводчика. А так BA я растянула, ну, как могла, на 4 года. Ну, тоже потому что стал вопрос про визы Женины, потому что он досадился на 3 года, но потом решил продлить еще на 3. Ну, то есть 6. А где 6? Ну, как бы, наверное, хорошо. И 7, цифра хорошая, же 6. 7 лет уже пусть будет. Ну, а уже 7, то уже потом 9. Как-то так, видимо. Это лучше уже не спрашивать. Вот. И так, ну, уже вкратце, да, про Непал я рассказала, как я встретила учителя. И вот так, рядом прожила 8 лет. Получала массу учений, имела возможность. Ну вот действительно, как говорится, у ног учителя. Это не значит, что я там все время сидела, но возможность видеть, как Ринпоче он каждый, ну почти каждый день. С утра у него там приемные часы, и можно находиться рядом и видеть, даже не знаю, как это назвать. Это, ну, чудо пусть будет. Там очень много интересных проявлений, самых разных, да, вот каких-то мирных и гневных формах, да, вот есть мирно-гневное божество. И вот эти перевоплощения учителя, это очень интересно, очень поучительно само по себе. Вот просто рядом находиться, это действительно дает, как бы, этой мудрости тоже, имеешь возможность, да, как от источника испить или пропитаться этой мудростью. Да.
Заразиться.
Да.
Слушай, ну вот, а уехала ты, ну, чтобы как завершить тибетскую историю, непальскую, то вот именно землетрясение как-то так вот тебя потрясло, что ты решил уехать
Не, беременность меня
или
потрясла.
и ты решила все-таки делать это в
Да.
Киеве, да?
У
Ну, в
меня,
смысле, в
кстати,
Украине дать
у меня
рождение.
собрался курс, ну, вернее, курс, группа собралась. Я в 15-м году, в мае, уже все, группа есть. Я в мае должна была вести группу на Кайлаш. Ну, у меня есть ребята, с которыми я сотрудничаю. Туристическая фирма, которая, ну, находится в Тибете, ну, слэш-Китае. Теперь это... Но там все тибетцы работают. Ну, как бы это принципиальный вопрос. Работать с китайцами, работать с тибетцами. И землетрясение помешало в 15-м году. Ну, там же все, границы закрылись, и много людей пропало в горах. И первый раз это было землетрясение, что потрясло. Но в 16-м году мы, ну, думаем, ладно, на год позже. И вот опять та же группа, все. А в 16-м году я уже зимой пишу. Слушай, говорю, я не могу. Причем я еще даже сомневалась, думаю, так, какой там у меня месяц будет, может, шестой или какой? Может, можно на Кайлашик сбегать? Я еще даже подумала чуть-чуть. Ну, в общем, меня это больше потрясло, и тоже отменился мой второй тур, скажем так, на Тибет. Я поехала, приняла очень мудрое, считаю, решение рожать в Украине все-таки, хотя у меня были шальные мысли, я даже с тибетским доктором договорилась. С нашим доктором Шарабом, который ездит в Украину, сейчас у него там уже своя школа. Я говорю, слушайте, может, и роды примите? Он говорит, ну, в принципе, могу. Давайте, домашние роды, все дела. Боже, сумасшедшая, конечно. Потому что если бы я рожала дома в Непале, я бы не выжила. У меня приросла плацента, у меня была огромнейшая потеря крови. Там не могли анестезиолога найти. Потому что он уже вышел покурить, я родила сама, все нормально. Вот ребенок на мне. Но так в средние века и умирали люди, я теперь знаю. И потому что, ну, я ничего не чувствовала. Никто не знает, там не видно, приросла плацента или нет. Это нужна операция срочно, потому что идет, ну, дальше. стимуляция, сокращение, и кровь просто хлещет. Но это не видела, просто я в таком совершенно, я уже с ребенком, мне уже хорошо, да, и так бы в Непале просто не довезли бы, это вопрос минут с такой потерей крови. И думаю, слава Богу, всем Буддам и Бодхисаттвам. Так что я более теперь напряженно отношусь, с большим сомнением к домашним родам. Это вот нужно быть, ну не знаю, да, тоже я была в отличной форме. И все вот эти установки, ну ты же йог, да, как бы все должно быть автоматически хорошо, но никогда не знаешь. Да. Поэтому было мудрое решение, принято рожать в Киеве. Вот поэтому я уехала из Непала. Если бы не ребенок, то я бы сейчас, наверное, жила в Непале. Сидела бы в ретритах, может, переводила бы что-то. И, в общем-то, я не планировала возвращаться в Украину.
Ну и вот мы подходим к нашей теме, собственно, основной про войну, вот что. Ну, вот, кстати, ты сказал, вот ты же йог, да, и что ты типа там от всего защищена своей силой там, и силой буддизма, силой всего. Тем не менее, вот война произошла, началась, и можешь как тоже вот рассказать уже, и как ты встретилась вот с войной теперь, когда это началось? Ты была в Киеве 24-го, да?
Да, я потом вернусь еще про кусочек биографии,
Хорошо. Ну,
самопрезентации.
можем сейчас, если хочешь. Ну или потом, если как сама считаешь
Ну,
нужным.
давай потом. Ну да, вот. Не, давай все-таки вернусь, потому что там
Хорошо.
же появится, ну ты же психолог еще, вот еще.
Ты
Еще
же
эта
психолог.
карта
Не
появилась.
только ты же йог, но ты же психолог.
Да, да,
Ага.
да. И, ну ты же, у меня просто, знаешь, как-то...
Ты же буддист, ты же йог, ты же психолог.
Вообще. Да, поэтому я вернусь, вот я приехала, родила, и
Ты
переживая
ж мать.
потрясение. Да, ты же мать еще, да. Квартет просто. Все тузы на руках, так сказать. Переживая потрясение после землетрясения и родов, материнства. И я же одна. Я в соло мама, я ращу одна ребенка. Вот. Это тоже было такое сознательное решение. И, ну, тоже я никак-то не ожидала, что это настолько тяжело. И поэтому я начала изучать психотерапию, психологию. И начала консультировать, что, кстати, было очень для меня хорошо. Я до ковидных времен уже начала работать онлайн. И меня это, собственно, и спасло в ковидные времена, потому что до того, как эта вся изоляция с людьми случилась, я уже работала больше года онлайн. И так, собственно,
Да,
я и
как-то
кормилась.
привыкла, научилась, да?
И да. Я не вела онлайн-йогу, потому что у меня такое амбивалентное отношение по поводу йоги онлайн в целом, и особенно бесплатной йоги, потому что все, ну, я понимаю мотив всем помочь и поддержать, но так случилось, что, мне кажется, это существенно обесценило йогу в целом. Ну как, те же люди, которые вели онлайн, мне потом жаловались, что теперь-то никто на занятия, когда уже начали ходить, уже не так ходят, что привыкли дома по экрану, и как-то... Ну так, не знаю, больше плюсов или минусов было в этом. Но я как психотерапевт, это, у меня еще есть одна идентичность, которая пока еще не настолько, конечно, крепка, как йогическая и буддийская, но я ее взращиваю. Но еще надо добавить, что я же получила образование, ну продолжаю учиться на аналитика по дизайну человека. Тоже так совпали уже для меня пазлики, что я давно слышала. Оказывается, мне делали прочтение еще лет 10 назад, но я хоть убей не помнила, что я манифестор и что-то, что с этим связано. Это для меня уж, ну, без запроса это было. Я обнаружила эти записи к моему огромному удивлению. И я, в принципе, сейчас не сильно понимаю, это мое сугубо личное мнение, как консультировать, не зная бодиграф человека, потому что там очень много про механику, и много вопросов психологических люди задают, исходя из механических, скажем так, проблем, но, я бы сказала, это особенности, которые вообще можно годами ходить. У меня просто есть пару психологов с 20-летним стажем. Вот одна особенно имела уже такие серьезные проблемы, и тут она тоже пошла в дизайн человека и говорит: «Слушай, у меня как это расколдование произошло». Я просто поняла, что это мои особенности, и здесь лечить-то нечего. Говорит, я годами ходила вокруг да около, и действительно я вижу, ну, приличный процент психологических проблем, которые, в общем-то, даже проблемами не являются, а являются просто механикой. Конечно же, психология очень классно разбирается или решает проблемы именно то, что касается наполнения. Вот различные травмы, да, там человек видел аварию или побывал в ней, что-то случилось, изнасилование, потери. Вот эта психология тут просто наилучший инструмент, психотерапия, имеется в виду. А масса других вопросов, чистая механика, и тут важно просто знать свои особенности. Вот, поэтому у меня теперь это идет таким цельным...
Человек-оркестр.
Да. Слушай, ну оно для меня вот все цельное, и при этом вот продолжу, уже закончу сейчас эту тему, что когда было поначалу, ну тут же йога, зачем тебе буддизм? Потом окей, буддизм как-то у многих йогов стал частью.
Сложилось.
Потом я уже слышала, ну это было очень явно, даже близкие так сочувственно спрашивали, потому что это так клише, психотерапия, и знают, ну, я не скрываю, что у меня есть мой психотерапевт, это вообще, я считаю, каждый здоровый человек, чтобы оставаться здоровым, очень хорошо иметь психотерапевта. И как бы так, знаешь, смотрели на меня с сочувствием, ну, как бы, тут такие были высоты, вот ваджраяна уже, йога, какая психология, какая психотерапия, а я вижу, честно говоря, думаю, у меня глаза открылись на многие, на многих духовных практиков, которые чисто, они вообще не сепарированные, там инфантилизма вот столько, манипуляций и токсичности, ой-ой-ой, я понимаю, что это тоже такие сейчас из поп-психологии слова, но это те, которые все знают,
понимают, да, все
и этого
поймут.
очень много. И очень легко для самообманом заниматься, воспринимать, что вот я такой там крутой практик, а это просто отсутствие эмпатии, может быть. Там эмоционального интеллекта зиро или минус какой-то. Класс, какого я уровня? Ну, в общем, я считаю, это очень, все очень важные инструменты для меня, которые сложились в целостную картинку. В телесном плане, да, есть даже модель позитивной психотерапии, где есть четыре сферы деятельности. Тело, деятельность, контакты, смыслы. Таким ромбиком рисуют. К телу у меня йога, и все, что относится пранаяма, да, там, правильная диета, нутрициологию тоже. Ну, я так уже для себя просто изучаю. Вот, это все к телу. К смыслам, конечно, буддизм, медитации, все в этом направлении. Ну, деятельность и контакты у меня... Не знаю, контакты все-таки, наверное, больше про психологию, а про деятельность, да, как даже себя корректно или как корректно взаимодействовать с этим миром, это про дизайн человека. И у меня вот это абсолютно, ну, как бы казалось, четыре разных инструмента, а они каждый актуален в тот или иной период.
Как бы они собирают твою жизнь в целом такую.
Да, это как ингредиенты иногда, можно так сравнить. Если, готовя какое-то блюдо, ты делаешь не в том порядке, не будет результата. Или, ну вот, если стоит человек, ну, такой яркий, возьмем пример, вот он собирается прыгнуть там с высоко, с крыши дома, и ему в этот момент вместо психологического там хорошего, какой-то нужен психолог-переговорщик хороший, да, вот который его вернет с края, а прийти и сказать что-то буддийское, типа, ну да, вся жизнь страдания, вообще все непостоянно. Это ему поможет или подтолкнет, я не знаю. Вот, ну, понятно, что такой пример яркий, но иногда люди страдают от каких-то там, не знаю, базовые пирамиды Маслоу, базовые вообще никак уровни не закрыты. Человек изо всех сил пытается туда перепрыгнуть на самый высокий, на уровень пирамидки. И думаешь, что с ним что-то не так. Я же должен быть эмпатичный. Вообще как-то нужно людям помогать, иметь свою миссию в жизни. А миссия ему там кушать нечего. И жить он не знает как. И он из-за этого в напряжении. Какая миссия, камон. Миссия — это хорошо. Но она пусть полежит пока. Ну и так далее. Вот. Так что я теперь закончила свое представление. Ну, человек-оркестр. Да. Ну, мне кажется, как раз вот у меня состояние целостности. Я этому очень рада и использую эти все инструменты в работе со своими клиентами. А теперь еще, кстати, пятый элемент у меня добавился. Это вот, кстати, у меня стоят эфирные масла. Это то, чем я сейчас себя вытаскиваю из этого. Теперь переходим как раз логически к военным всем переживаниям.
Ну, как
Да.
они начались? Хронологически опять, если вспомнить.
Ой, ну, я не верила, что будет война. Даже увещевания моих знакомых, у кого там друзья в посольстве, говорят, слушайте, ну, посольство аж все повыезжали.
Да.
Это серьезный должен был быть знак. Но я думаю, это какие-то такие, ну, показательные действия, что вот, чтобы там переговоры как-то усилить или что-то. Ну, ожидала я, что, может, если и будет какая-то эскалация конфликта, то где-то там на границе. Но при этом, конечно, у меня внутри было беспокойство. Я даже почитала, что там было из недавней истории, начиная от Хиросимы и Нагасаки, сколько там людей погибло. Ну, как-то так, знаешь, я прикидывала вообще ущерб, какие были ковровые бомбардировки. Что-то изучала эту тему. Такой у меня был вид странного самоуспокоения, наверное, или как-то я готовилась, не знаю.
Чемоданчик не собирал.
Чемоданчик не собирала, я и в Непале не собирала, потому что в Непале, кстати, это же закономерное землетрясение. Я только приехала, нас готовили в Катманду Университи, нам рассказывали, там выдавали информационные рекомендации, бумажечки, что соберите на всякий случай вот этот чемоданчик. Для меня это такая дикость, думаю, слушайте, зайдет вор, и тут вот, пожалуйста, даже не надо и рыскать по квартире, просто берешь все собрано, деньги, документы, все для выживания, палатка, теплые вещи, вообще класс. Думаю, нет, я так не хочу. Ну, как-то я не собиралась. Хотя землетрясение там каждые 60 лет происходит, и вот оно случилось. Закономерно, вот просто мы его ждали каждый год 8 лет, пока я там жила. А здесь я не собирала чемоданчик, потому что не верила. И там должна была она начаться война еще, да, еще были вот эти постпон, как это откладывание то какого-то января, потом такого-то февраля. И мы такие, да, ладно, все, ничего не будет. И 23 февраля я ребенка отдала своим родителям. Запланировала там как раз то ли учеба у нас по хьюмандизайну была, еще с подружкой в кино мы собрались. Вот думаю, фух, я отдохну, потому что до этого 2 недели он у меня был дома. У нас были какие-то объявления, что вот в случае сирены мы будем тренировать тут сирены, чтобы этого ребенка настроить. Могут учения быть в детских садиках, что их там будут куда-то выводить. У меня Шарап такой чувствительный, он будет слишком переживать. Думаю, я не хочу, чтобы он сирену слышал, пусть дома посидит. И вот 2 недели он дома, мне, естественно, работать тяжело, я, ну, устаю. И как раз 23-го отдала родителям на 4 дня. И тут ночь с 23 на 24. Я даже сквозь сон услышала бух-бух, и я такая, о нет. Я продолжила спать. Я на ночь всегда выключаю телефон, я очень берегу свой сон. Меня побеспокоить невозможно, поэтому для меня сон — это сон. Я спала, думаю, не, нет, 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 я как-то отгораживалась. Отрицание у меня было полное. Не, не, нет, только не война. В 9 утра я выспалась еще, так выспалась. В 9 утра я включаю телефон, ну или 8. И там. И у меня самая страшная моя мысль о том, что, ну, если я же не знаю, какие там у противника планы. То есть, если бы, в принципе, ну, не знаю, я была бы завоевателем, ну, я бы била по мостам, и, естественно, вот у нас там водохранилище киевское, то разбомбить эту дамбу и залить полностью весь левый берег — это очень вероятная картина, ну, если так вот по-жесткому захватывать. Я представляю февраль, и там, ну, там просто затопило бы все березняки, где мой ребенок. И мне основная идея, мне там война, не война, мне нужно ребенка было получить. С самого вот это меня просто трусило. Вот, я звонила родителям, в 11 уже утра мне папа привез Шарапчика, в это время там очереди на снятие денег с карточки, магазин, какие-то блуждания по квартире. Я все равно еще не собирала тревожный чемоданчик. Но вечером мы пошли, посмотрели бомбоубежище в школе. Основываясь на опыте Непала, где я встретила землетрясение в горах, и вокруг меня разрушилось все. Я знаю просто, как это, когда складываются дома. Просто. Ну, опять-таки, там непальские дома, они из камней, без цемента, то, что там было именно в той деревне. Но я просто это видела, как это. Там большой храм, он просто, когда в этом восприятии, он беззвучный, мне кажется, что схлопнулся на фоне всех этих рева природы, и там же камнепады, и оползни. Это очень громко в горах, на природе. И земля, она как-то грохочет. Действительно, все грохотало. А тут при этом вот картинки, как будто они в полной тишине. Не знаю, это очень сложно объяснить, такое вот, как в психике оно записалось и пережилось. Поэтому я когда зашла в это бомбоубежище, я понимаю, что это, ну как, если завалится, это такая братская могила, которую я точно не хочу. Лучше я в переходе там буду, ну там больше выходов. А вот с одной дверью и окон никаких нет. Ну для меня это не вариант. Я бы просто, ну, в доме сидела, если бы я не уехала. Типа попадет, так попадет. Но это не надо так делать, как я говорю точно. Это неправильно. Надо идти в бомбоубежище. Но я не могу. И у меня нет такой клаустрофобии, но я просто вот знаю, как это складывается и как много пыли. Люди задыхаются просто. Действительно, вот как мы видим на кадрах, все становится одинакового вот этого цвета серого. Просто все. Там очень тяжело. Вот у нас, я выбежала из дома в Непале, возвращаясь к землетрясению. Со мной была рядом девочка, член семьи, хозяев этого гестхауса. И это же небольшой, всего один этаж. Там было очень много пыли. И у меня, ну, я сидела, медитировала в это время, как раз занималась практикой. Я была в ретрите, в горах, красота. У меня была шаль. Я босиком, мое тело встало и вышло. И у меня хорошо, что был кто-то, о ком можно позаботиться. И мы вот так дышали моей шалью, которая всегда на мне. Я знаю, как там люди задыхаются просто, даже не будучи придавленными. Ну вот, мы походили, я с родителями переговаривалась. У папы есть машина, у меня нет машины. Мама моя категорически против до сих пор того, чтобы уезжать. Ну и, соответственно, папа с
Они
мамой.
оставались в Киеве все время.
Да. Но мне повезло, выдалась оказия. Это папа моей клиентки, то есть, ну, вообще не кто-то из близких, знакомых. Я этого человека не знала. И вот моя клиентка позвонила, говорит, слушай, мой папа будет ехать, у него полный бак, может вывести вас на границе. И мы... Это было в 7 вечера, когда мне это предложение поступило.
Это прям 24-го.
24-го, да. Но там же такое было интенсивное наступление. Это по Оболоне танки. И с 25-го утром у нас были пулеметные очереди вот на соседней улице. Мы когда выезжали в 11 утра, мы выехали.
Там же
Вот там.
диверсионные группы были там.
Да, ДРГ было много по городу, и мы видели одну расстрелянную с трупами уже на улице прям. Вот мы мимо проезжали. Это то, что... Ну, так-то мы слышали это все. И ну, я собралась достаточно, ну, полночи, наверное, собиралась. Уложила сына спать, там часов 10. Походила, вот мы созвонились в 11, я говорю, что я еду. Но у меня еще кошка Сима была, которой было 16 лет. А она перед войной уже очень сильно, как раз в понедельник сдали анализы. У нее были очень-очень плохие показатели. Ну, все, у нее уже печень и почки отказывали. Она не ела уже. Я говорю, я с кошкой. Я думала, Симу брать. Для меня это было тоже отдельно такое болевое переживание. Больное решение ее оставить.
Кстати, я вот, ну, извини, я сейчас ставлю, ты тоже просто разговаривал, как, ну, со многими же вот украинцами, действительно, очень разные там судьбы, очень разные решения, кто-то выезжает, кто-то не выезжает. Но вот тема с животными, она очень много звучит всегда, да, потому что они же тоже как, ну, члены семьи нашей, и если мы еще можем там как-то решать это за нас, да, то животные, вот они. И вот для кого-то прям животные были каким-то решающим значением. Ну, вот одна еще моя тоже знакомая из Киева, она прям сказала, что кот был одной из важнейших причин, почему они не уехали. Остались с
Не, ну
котом.
можно было с животным-то выехать.
Не,
Выезжали,
это,
они.
понимаешь, это вот как раз это у каждого какие-то свои там. Вот здесь очень важно, что у каждого, ну, каждый находится в своей судьбе, в своей истории, в своей вот уникальности этой. И решает, и решение принимается из такого комплекса всего складывающегося. И то, о чем потом человек говорит, вот я просто обращал на это внимание. Ну, для меня просто там кошки это тоже такое культовое существо. И поэтому, но люди об этом говорят часто. Вот, в всяком случае, мне рассказывали много, что животное очень важная часть всего этого.
Симуша умерла потом, но мы еще до границы не доехали. А нет, мы уже пересекли границу. Ну, то есть мне было очень тяжело, то есть это как предательство тоже. Но многие, кто уехали, они, это психологи объясняют, да, даже вот если я не считаю, да, это предательством, я сохраняю жизнь себе и своему ребенку. Но все равно какая-то часть взвешивает, а не является ли это предательством там своих людей, да, то есть вот это такие, ну, вопросы, которые все равно будоражат и крутятся, тем более еще социально, ну, накаляются или, да, активизируются так.
Ну вот, да, я помню, ну вот в начале очень много мы, когда разговаривал, там уж действительно кто-то выехал, кто-то не выехал, и всех вот эти сомнения. То есть а вот что правильнее, вот детей вывозить сейчас? Или остаться вот действительно со своими, там, не знаю, семья, и вот даже вот там, ну, многие же с мужьями, особенно кто там, да, вот с мужем остаться, он там не выпускает его, вот, ну, вот как бы остаться здесь. И это такая огромная дилемма была, но вот сейчас уже, сейчас, как я, опять же, продолжаю разговоры, уже многие там, ну, выехали, вернулись кто-то, и снова выехали, и вот это становится каким-то более естественным, и люди понимают, что и то правильно, и это правильно, и у людей у каждого своя какая-то история.
Да, слушай, ну если бы у меня был муж, да, отец у ребенка, я не знаю, выехала, я бы вряд ли выехала. Я могла бы переехать, да, на Западную Украину, но я бы вряд ли выехала. Просто женщинам, которые, у меня много подруг, несколько близких, у кого, ну, отцы детей остались там, и мужья. И, конечно, для них это еще дополнительный челлендж. Я-то, ну, мне в этом плане легче, потому что я свободная единица, я всю жизнь работаю на себя и независимо как-то так, ну, относительно, да. Я ращу ребенка тоже сама. То есть мне все решения принимаю одна. Да, это тоже тяжело, но я независимая единица. И ребенок от отца не отрывается, да, вот жена от мужа, это дополнительное испытание очень сложное. Вот. Поэтому, да, разлуку тяжело выдержать здесь. Ну, я с родителями, но это другая все-таки. Вот. Поэтому мне было проще в этом плане. И мне проще, я понимаю, почему люди не выезжают. У меня английский достаточно свободный. Я могу работать и психологом, там, консультировать, и йогом, отдельно human design. У меня вот есть несколько инструментов. Не, могла бы еще... Я знаю тайский массаж, тай йога-массаж. Я проходила курсы, но это очень тяжелая работа, поэтому, ну, на крайний случай, да, то есть вот у меня есть инструментарий, как я могу кем работать. А люди, кто не знает языка вообще или не ориентируются за границей, никогда не были. Это если уже совсем плохо, я считаю, что вот, ну, там, с востока Украины, где там, твой город бомбят, я считаю, вообще нужно выезжать. Я, честно говоря, не понимаю тех, кто может выехать и не выезжает. Ну зачем себя и детей особенно такой опасности подвергать? Даже если не, ну, кажется, что некуда. В Украине даже можно, там масса
На
лагерей
Запад, да.
и поддержки, которые можно получать. Это не все варианты, что... Понятно, у нас цены поднялись, я сравнивала недавно. Это как в Испании, где-то там в Черновцах или в Ужгороде. Примерно такие же цены. Понятно, если так рассуждать, то дорого, но людям просто некуда ехать. Но есть бесплатные все-таки, но можно найти такие варианты. Они есть. Чем сидеть там под бомбежкой. Ну, да.
Ну, там у
И
всех свои
тяжелее, тяжелее же
обстоятельства.
нашим воевать, когда там мирные жители. Ну, я считаю, что нужно выезжать из таких, прямо вот, где идут активные бои, недалеко. Вот. И возвращаясь к тому, что вот мы ехали, больше двое
А
суток,
ты
наверное.
сразу наметила куда-то, что в Испанию ты поехал, у тебя там место, или ты ехал вообще
Не
куда-то?
сразу. Вот мужчина нас вез, отец моей клиентки, Шарап, тут рядом, он очень, слава богу, терпеливый ребенок, он там спал очень много, то есть он, ну, не буйствовал. Я на телефоне вот так просто, нон-стоп, потому что очень много людей, ну, спрашивали, где вы, как вы. И правда, ну, достаточно много было предложений, куда можно было поехать. Вот, ну, даже не совсем знакомых, ну, кто-то, кто у меня занимался, но не помню, кто это, например, таких тоже много людей, до, например, из нашей буддийской общины, Португалии. Вот там. Приезжайте, будете, тут у нас даже есть квартира, будете как бы как в дхарма-центре жить, его, может быть, развивать. Такой был даже вариант. В Англию можно было там пожить полгода в доме с людьми. Там. Ну и вот я выбрала Испанию, потому что мои друзья выиграли грин-карт и переехали. Они меня давно приглашали именно в это место. И они говорят, ну дом пока пустой, приезжай. Может, потом наши родители или вот еще одна подруга с ребенком приедет. Я поэтому выбрала, хотя рассматривала, думаю, может, Швейцарию или Англию. Ну, я вот все эти дни изучала по группам, где какие перспективы, какие условия, есть ли выплаты. Это, ну, это такие жизненные, очень важные решения, глобальные, очень, с далеко идущими последствиями, которые нужно принять вот прямо сейчас. И это сводит с ума еще на фоне того, что вообще переживания за свою страну, за это смертоубийство, ну это просто такое разорванное в клочья сердце. Там родители, за них беспокойство. Кошка умерла, и я там рыдала в машине. Вот. И это все сразу. Это тяжело. Но я выбрала все-таки Испанию. Хотя тут нет выплат, но зато я вот как-то я хотела подальше. У меня брат живет в Германии, на самом севере. Мы сначала приехали к нему, там я побыла 5 дней, дух перевести и изучить, в общем, вот эти все как раз вопросы. Какие-то фейсбук-группы почитала ну, в Швейцарии, в Англии, в Испании изучила. И все-таки, ну, я даже не помню, на какой день от ребят это приглашение было. Может, ну, первый, второй. И так я выбрала. Добирались мы в сумме 2 недели. Ну, 5 дней я жила в Германии у брата. А так на все про все ушло 2 недели. Надо сказать, что я выехала из дома, у меня было только 100 евро одной бумажкой. Это не значит, что у меня все остальное было на карточке. На карточке у меня там было 3000 гривен, которые я сняла, и мы там бензин по дороге, дождевики. Я так собиралась, начитавшись о том, как сложно переходят границы, что там очереди, машины стоят сутками. Может быть, думаю, какой-то там тоже длинный пеший переход. Я собирала свои вещи, основываясь на своем туристическом прошлом опыте, чтобы вот мочь все нести самой. У ребенка один рюкзачок, чемодан на колесах, на нем одна сумка и на мне большой рюкзак Вауде. Ну, такой, не знаю, сколько, большой туристический. Еще спереди маленький. Вот это наши вещи были. Так, чтобы все нести на себе. До этого я, конечно, рассматривала взять кошку с собой, но я видела, что она в таком состоянии, ну, она уже почти лежала, она не ела. И я понимаю, что она вот умрет со дня на день. Мне расставаться тоже очень больно, но я понимаю, что в холод, в зиму, она просто околеет, и думаю, ну вот хорошо, вот она у меня умрет где-то на границе. Я же не оставлю вот так клетку с мертвым животным. Переходить границу с мертвой кошкой тоже как-то руками я не выкопаю, я и там, где похоронить, некак. Ну, в общем, ну, безумие. Вот, так что в этом плане все сложилось наилучшим образом. Мой папа был с ней в каждую всю последнюю минуту. Я тоже онлайн с ней прощалась вообще. Ну, зато Чукини Маринпачи лично сделал пху. Вот так. Так что,
С ними.
да. Фух, да. Ну вот так мы добрались сюда через 2 недели от начала. Как раз с пятницы до пятницы. Ровно 2 недели мы ехали. Поездами мы пересекли всю Европу. Останавливались там в Марселе 2 дня, в Барселоне 2 дня, в Туре-Вьехе. И уже сюда доехали. Конечно, люди смотрят, у меня в профиле теперь написано, недавно я совсем разместила, что типа я теперь живу в Марбелле. Для меня это был такой целый ход, ну такое психологическое созревание разместиться в пространстве. Потому что вот с того момента, ты почти в самом начале, да, вот когда ты начал вести эту рубрику, предложил встретиться, я тебе говорил, я вообще не в состоянии говорить. И действительно, вот эти первые, ну, мне кажется, полгода точно. Такое состояние. Вроде ты живешь, вроде не живешь. Так, очень на разрыве.
Ну а что вот там было? Ну вот это ты вот что в этом видишь? Почему так? Что разорвалось такое? Вот можешь это сказать?
Это разница внешней картинки и внутреннего состояния. Потому что война же не только она там где-то в Украине. Ну, не скажу, что вот война во мне, знаешь, как будто это мои части какие-то борются, но сопереживание своей стране, там потери. У меня друг погиб на войне, и несколько человек воюют. Это только из знакомых. То это, конечно, знаешь, одно. И новости я читаю каждый день. Хотя существенно ограничила. Ну, их нельзя не читать, да, я делаю такой ну, коротенький в Вайбере есть канал «Молния», «Блысковка». Вот я «Блысковку» читаю, там вкратце обо всем. Это единственный такой основной ресурс. Если что-то нужно более подробно, то уже можно зайти почитать. Но это одна сторона, а тут красивая картинка. Тут вот юг Испании, у людей своя жизнь. Ну, у меня нету такого, знаешь, как иногда люди совсем пишут. Я понимаю эти чувства, но у меня нет такой претензии к людям, типа, ну что вы, у нас война, а вы тут живете. Ну да, люди живут, у них нету войны. Я же тоже живу, я же не рву на себе волосы, и как бы постоянно. Это нормально продолжать жить.
Меня
Ну,
тоже, кстати,
помогай
было
сколько
такое.
можешь, да, но есть вот, я понимаю, это внутреннее состояние, да, когда, ну как же так, такая нестыковка, тут люди там мерзнут сейчас в некоторых городах, просто умирают там от голода и холода из-за того, что нет электричества, мы еще не знаем, сколько там, то в Мариуполе, Мелитополе, сколько там жертв среди мирного населения. А тут, особенно в Марбелле, ну тут Мазерати, Ламборгини, Бентли, вот это вот все. Ну, я не прям там живу, я между Марбеей и Стефоной. Ну, тут виллы миллионные и так далее. Картинка, она очень красивая, такая вот прям благодатная. Хотя половина здесь, ну, не знаю, недвижимость пустует. Мне тоже так странно, думаю. Вот людям негде жить, а здесь это не то, что летние домики. Я здесь уже вот год без малого. Я вижу, что это постоянная картина. Ну, 40 минимум процентов пустует перманентно. Я не понимаю. Ну да, и вот эти, ну это как одни из
Контраст.
того, что я назвала, да, контрасты такие.
Я помню, это тоже вот это, у меня тоже была сюрреалистическая картина. Я вот, ну, у нас в Пиране, там еще когда еще в самом начале войны, потом переехал в апреле, ну вот в март как раз. И тут ковид закончился, и как-то все потеплело, и народ так как-то Вот они в этих в кафешках там, ну как-то вот радуются вот этому вот, что закончилась эпидемия, что они были заперты там, что вот сейчас можно наконец-то тут и посидеть, и все, и вот солнышко. А я разговариваю с друзьями из Киева, которые сидят в воздушной тревоге, они разговаривают из ванны со мной.
Да.
И я смотрю вот на этих вот словенцев, которые тут, таких туристов там каких-то вот, европейских. И у меня вот это вот, вот так вот едет эта картина, как сюром каким-то, да. Да, это сложно.
Ну да, внешне я нахожусь в очень такой, да, красивой, благодатной обстановке и вообще вот место изобилия всевозможного. А внутри-то я вот как выехала со 100 евро. Мне просто очень повезло, что Сангха буддийская собрали денег. Тоже это была не моя инициатива. Я, кстати, не знаю, как. Ну, вот просто так сложилось. И это тоже ну, было в пользу выбора в Испанию поехать, поскольку у меня уже была какая-то сумма на первые там полгода. Вот нам-то друзья сдавали дом, понятное дело, дешевле, чем это стоит, но мы не жили бесплатно, только первые 2 недели. А так мы платили и аренду, и коммунальное. Просто существенно дешевле, чем здесь стоит. Вот. А потом-то деньги закончились, и выплат здесь по-прежнему нет. Хотя можно было бы поехать, вот мне говорят, ну чего, Германия, она так ведь ну, платит действительно там хорошо, и можно было бы к брату. Но вот немецкий язык не мое, назовем это так, менталитет тоже. Ну хотя там у меня племянники живут, мне там нравится, когда мы к ним приезжаем, но не настолько, чтобы жить. Пока что так. И мне повезло, ну, я договорилась, у меня есть один человек, который проспонсировал Шрабу школу, вот первый и второй семестр. Я не уверена уже насчет третьего. Ну, тогда попробуем устроиться в государственную школу. Нас просто в одну определили, но далеко. А я без машины. В общем, дополнительные тут были сложности. Но уже мы вот чуть-чуть ассимилировались. Я уже знаю тут особенности, там, как и регистрацию мы уже получили. И, в общем-то, он уже готов и на школьном автобусе ездить, и уже действительно проще с английским, с испанским чуть-чуть, потому что для него это тоже, ну, явно такой регресс, психологический, как и у большинства, если не всех, переехавших из Украины детей. Это в любом случае для ребенка стресс, даже когда вот мы едем в отпуск, смена, да, почему дети часто болеют. Просто на неделю поменяли климат. Да, это тоже период адаптации, свой тут своя микрофлора пространства, назовем это так, да, ну свой уровень, да, микробов, бактерий, которым нужно адаптироваться. Но это чисто такое телесное, физиологическое. А психологически, ну, кто-то больше детям рассказывает про войну, кто-то меньше. Я Шараба, конечно, не гружу какими-то страшными вещами, но он в курсе, что война, потому
Как
что
он
нужно ему
реагирует, как он
объяснить.
переживает?
Но он все время спрашивает, наш дом еще целый. Я говорю, пока да, я надеюсь, ну, тут как в дьявольской рулетке, я считаю, ну, в Киеве то туда, ну, попадает.
Да.
Я не вижу причин для себя с ребенком подвергаться такой игре в рулетку в эту. Я не хочу. Ему хватило то, что мы вот ходили по бомбоубежищам, он очень ну, так растревожился. Танки, когда мы ехали уже в пробках, стояли на выезд из Киева, танки нас, бронетранспортеры какие-то проезжали, это какие-то, ух, страшные машины, конечно. Очень большие, очень громкие. И такие, знаешь, они промчались. Я никогда так рядом живьем их не видела. Ну, стоящими на выставке где-то, да. Но это никак не воспринималось, как сейчас. Они едут куда-то стрелять. Или мы ехали уже, и были какие-то чекпосты с такими машинами. И просто вот оно стоит, это дуло не стреляет. Ну, Мы же уже знаем из новостей, как это бывает, когда расстреливают машины. И это страшно. Вот, поэтому Шраб знает и иногда уже хочет здесь остаться, в Испании. Иногда он говорит, что мы вернемся, как только война закончится. Ну вот мы так пока и балансируем.
Ну а вот по поводу адаптации, даже вот по динамике там нашего с тобой общения, действительно, ты так, ну я с какой-то частотой, не очень часто, конечно же, тебя там не нагружаете, ну как так спрашивал, ну как то как ты говорил, что нет, пока не готова, а вот сейчас ты согласилась, вот что изменилось, почему ты сейчас можешь об этом говорить, раньше нет.
А, ты знаешь, ну я себя уже, да, гораздо лучше эмоционально чувствую. А, вот эта заморозка, мне кажется, ну если не прошла, то почти прошла. Тут выглядит рекламно, но правда мне очень масла помогли. Вот я заболела недавно, 2 месяца назад. Судя по всему, у нас был ковид, потому что, ну, мы никогда не сдавали анализы, эти тесты, я имею в виду. Но болели. Вот 2 раза у нас было. Один
Оба
раз
с шрабом.
оба с Шарабом заболели, но у него нюх пропал. У него раньше не пропадал. Это мы случайно заметили, что он не слышит запахи. Где-то дней 10. Вкус был, запахов нет. Ну, и он поболел всего 3 дня с температурой, и потом как-то нормально. Ну, недельку как раз на каникулах это было. Поболел и пошел в школу. А я вроде нормально, без температуры, но у меня оно вот как было, как в ковиде, такое, что по нарастающей. И я так кашляла с бульканьем легких, как и никогда. Потом у меня было осложнение с каким-то острым бронхитом. Короче, даже я съездила. Но у меня сильно все булькало, и у меня был 89-91 уровень кислорода. Прям было плохо мне, очень плохо, морально и психологически. То есть я не скажу, что у меня были прям суицидальные мысли, что я думала там повеситься, застрелиться. Не так. Но радости жизни, ну не то, что радости жизни, смысла вообще никакого. То есть мало того, что с войной, я думаю, что вот эти кризисы внутренние, которые люди переживают, они же с чем прежде всего связаны? У нас в основе нашего существования, как мне кажется, лежат ценности. Ну или на вершине, можно сказать, но это вот все равно, для меня это основание существования. И все ценности, думаю, прям все подверглись такому принудительному, срочному, обязательному переосмыслению. Вот прям все. Ну потому что про жизнь и смерть идет тема. Вот. И плюс еще подкачивание. Но все равно, да, не боюсь сказать эту фразу, что все неоднозначно в том плане, что ну не черно-белая жизнь, ну правда же. А когда мы просто приходим, что ну вот здесь действительно однозначно плохо убивать, это зло, это плохо, да, война это всегда плохо, да. А вот здесь как бы черное и белое. Ну, тут все равно буддисты могут вспомнить разные там истории про бодхисаттв, но они просто здесь неуместны. Вот в этом контексте, когда у людей острая травма и острая вообще сейчас, ну, идет война. Но это же влияет на человека, да, вот это надо все, чтобы было черное и белое. Вот ты либо так, либо не так. Это сбивает, честно говоря, многих людей. Вот. И стресс, вот это замораживание от неосознанных вот этих, мне кажется, это неосознанные, неосознаваемые, может, в большинстве случаев, процессы. Тоже никто не задает вопрос. Так, а что у тебя с ценностью? Ну, не знаю, там, что это для тебя гармония, что для тебя баланс? А вот как сейчас у тебя эта ценность преобразована? Ну, вот никто не задает таких вопросов, да, или, ну, какие там ценности, ценность здоровья, там, семья, дети и так далее. Разные ценности. Но это вот, знаешь, как поддавливает, что ли, самой ситуации, когда тебе нужно принимать вот такие важные, далеко идущие последствия у этих решений будут. Их много и каждый день, наверное. Вот, поэтому, возвращаясь к моему состоянию, как-то я так сильно заморозилась, и поскольку я-то еще находилась одна с ребенком, Я попыталась устроить вот здесь, в этой эрии. Я живу не в городе. И здесь у меня рядом есть один детский сад, но дорогой. Я 2 недели осилила, потом поняла, хоть мне и скидку сделали, но это расточительно на собранные деньги, да, такой платный дорогой детский сад. Поэтому я с ребенком сама, я же без машины. Многие вопросы сложно решить просто потому, что ты без машины. Автобусы здесь ходят очень странно. Иногда останавливаются, иногда нет. Поэтому поездка может занять от 30 минут до часа, например, в город. И это так как-то тоже очень сильно ограничивает. Не наездишься каждый день, там какой-то детский сад на тот момент. Поэтому первые полгода мы жили в такой очень красивой золотой клетке. Ну, да, вот на территории это как отель даже он считается. Такой там таунхаус и бассейн, люди приезжают. Там есть оунеры, владельцы квартир, домов, таунхаусов, а есть люди, которые вот там по 100-150 евро в день приезжают отдохнуть. И они же, вот, и мы как раз наблюдаем, у нас там, не знаю, случилось то Буча, то Оленевка, то, ну, все, вот это Мариуполь, Одесса, все. Мы эти новости перевариваем. А здесь мы видим в окно прям, ну, люди приехали, для них это долгожданный
Отдохнуть.
отпуск, красиво, резорт. И мы в этом резорте, ну, просто в таком каком-то безумии. Сами тоже ходим в бассейн купаться. Ну, вот он рядом, тепло, хорошо, ребенок радуется. И вот это тоже, да, мне нужно контейнировать ребенка, не ходить с таким лицом и плакать бесконечно. Хотя первый месяц, наверное, да, я много плакала, даже 2 сильно. И вот это все одновременно, это очень тяжело, конечно. И полгода я сидела с ним, пока не устроила в школу. Вот с сентября он пошел, стало легче. Стало существенно легче. И я наконец-то поняла, что я вообще потеряла связь со своей аудиторией. Не знаю, кто у меня аудитория, да, вот как раньше. Были классы, были живые люди. Кто-то живьем, кто-то онлайн. А вот за эти полгода даже больше, ну, как будто бы я одна, вот я не чувствую, да, связи. Я соскучилась очень, я хочу уже выходить в виртуальное, в это онлайн-пространство. Но я тоже поняла, что мне уже и страшно, я одичала, действительно одичала. Но уже все-таки готова. И вот, возвращаясь к ковиду, к этим мыслям о смерти. То есть вот мне было плохо, но вот радости жизни не было, не было смысла жить. Вот у меня такие были ощущения, типа, ну да, ребенок, ага, ну да, жизнь прекрасна, да, я помню, я с этим согласна. Угу. Но вот внутри-то оно никак не брызжет фонтанчиком энергии. И потом я поняла, что такие, наверное, это ковидные проявления. Мне повезло, что подруга мне подарила вот этот базовый набор из Young Living. И потом как-то я так, вот у меня тут стоит и диффузор, я сейчас выключила, чтобы он не гудел нам на фоне. Я, значит, диффузором, маслами, настолько, действительно, эфиры работают, я теперь уже изучаю, уже прошла курс по аромологии. Сейчас прохожу курс аромапсихологии, чтобы заниматься тестированием и созданием индивидуальных ароматов. Не знаю, буду ли я заниматься, потому что у меня так людей-то нету, потока, да, который живьем ходит. Но для себя, чтобы изучить свойства, и уже использую как домашнюю аптечку. Я вот поняла вдруг, когда зашла на сайт, думаю, надо там заказ нужно было сделать. И вот это ощущение, я вообще не шопоголик. Ну, то есть я так, ну, очень ровно дышу в сторону там покупок. Ну, вообще не моя эта тема. Я очень так утилитарно. Мне вот это нужно, пошла, купила. Все. Это не доставляет что-то, какое-то событие. Ну, нет. А тут я поймала себя на том, что я смотрю на эти масла, я же уже здесь много нанюхалась, действительно меняется состояние. 21 секунда прямо в мозг идет. Вот, да, эффект эфир. А потом даже через лимбическую систему, там, до 2 минут, и вот оно все в теле, в кровеносной системе. Я поняла, что у меня вот это проснулось на желание. Вот я, ну, не знаю, как это, зацвела. Вот эти, как пузырьки шампанского в моем теле, знаешь, вот я хочу и это масло, а здесь я сделаю такую, ну вот, Все-таки что-то живое пошло. Я очень была этому рада. Это было, ну, контрастно. Потому что до этого, конечно же, у меня есть, я сына обожаю, очень люблю его. И я чувствую буквально физически телом, ну, я не скажу, что я прям взбрызг окситоцина там, да, или я называю там плюс гормоны и минус гормоны, да, минус, вот минус гормонов было много, да, там адреналин, норадреналин, кортизол, вот это все на фоне новостей, да, это вот в целом, если рассматривать тело как емкость, вот я им переполнена, эти гормоны минус, да, они же,
Коктейль, коктейлем таким.
да, коктейль, это же, ну, мы ходячая химиолаборатория. И тут иногда, вот я просто это ощущала на этом контрасте, минус гормонов, там, ну, я вижу, у меня есть вот эта способность замечать детали, я могу по улице идти, и там, не знаю, кто-то собаку гладит, или кто-то там идет, сам улыбается, и меня это может очень порадовать, ну, это же, не знаю, там, много чего, вот мельчайших деталей. Как кто-то кого-то взял за руку, как люди сидят, и, ну, вот какие-то очень милые картины жизни, незаметные. Меня это радует. Вот этого всего вообще не было с войной, вообще. Вот оно просто все стерлось. Ну, как бы не торкает, не трогает. Вот вообще мимо. Даже чья-то бурная радость вызывала, вот, ну, как-то так, напрягала даже. А потом я вот ощущала, когда мой ребенок, да, что-то вот его милота дает мне такой впрыск, вот небольшой окситоцинчик, дофаминчик. Я так, это чувствовался дефицит очень сильно. И чувствовался колоссальный дисбаланс вот в этом коктейле гормональном. И сейчас могу сказать, что, конечно, уже вот выровнялся, вот точно и по энергетике, да, вот когда нету вообще энергии, силы, желания. Ум говорит, давай, давай, надо делать, иначе как мы выживем? Ну, я же сама себя кормлю, деньги заканчиваются, они сами никак не приходят. Надо хоть что-то людям сказать. Как люди узнают, что я делаю там прочтение по дизайну человека, когда я ни разу рекламу не... Ну, вот у меня только сарафанное радио. Ну, вообще никто не в курсе. Как люди узнают, что я йогу веду, если ни одного объявления? И ум говорит, да, тело согласное. Но нет. Ничего не делаю. Ну, вот такое очень дурацкое состояние с полной заморозки.
Ну и вот, а как ты считаешь, вот это размораживание, просто время прошло или за счет чего? Или все-таки, ну вот я хотел бы здесь вернуться к описанию того, кто ты, да, но все-таки у тебя есть весь этот бэкграунд твой, он тоже никуда не девается. Хотя мы сказали, что я же буддист, я же психолог, я что, но я человек, и я переживаю как человек это все. Но тем не менее, вот эти части ценностной, части идентичности, вот ты замечала, помогало ли тебе это тоже как-то вот все-таки проходить дальше и в итоге все-таки
А на
потихоньку?
уровне тела, потому что тело-то сильно пострадало, меняется же формула крови, да, когда человек там, например, даже долго плачет, просто от слез, там, все равно горе потерь, иногда личных потерь, да, ну вот прям совсем, я же говорю, близкий друг погиб. Потом даже у меня был случай, я начала кормить котов, как вот эти люди на улицах, которые никогда раньше, но я себя не представляла. У меня своя кошка, и, ну, не знаю, я всегда восхищалась людьми, которые кормят котов на улице, но как-то это никогда не была я, я себя не могла представить. А тут у наших хозяев завалялся пакет, я начала кормить уличных котиков, и так прикормилась. Ну, их прикормила, и уже там именно у них были. Мы шарабом каждый день, это такая активити у нас была. И уже котики начали позволять себя гладить. В общем, мы начали покупать уже корма, тут пакет закончился, мы уже покупаем, мы их кормим, это ритуал. Вот. Потом одного самого нашего любимого котика сбила машина. О, Господи, еще это, ну, то есть вот еще какая-то дополнительная потеря. И такая рана вот на фоне вот только стало лучше. Опять эти переживания. В общем, соответственно, физически было очень плохо. И возвращаясь к моей модели баланса, да, физически мне начало становиться лучше, когда я начала вести занятия по йоге.
Ты
Вот.
там начала сейчас вести занятия
Да.
вживую, в смысле не онлайн, а вживую.
Вживую, да. Я онлайн особо не вела, я только записывала. У меня есть три курса, которые уже старые, надо переписывать. Заново буду сейчас делать и вести онлайн я тоже собираюсь. Вот, так-то я иногда занималась, когда уже вот совсем плохенько, мне все-таки, ну, тоже не до того, вот настолько плохо, да, говорят, вот, как замкнутый круг. Тело уже тяжелое, надо начать заниматься. Ты не можешь начать
Не
заниматься,
может
потому что
начать
тело
ничего.
тяжелое. И тут в любой момент вот часть этого круга его нужно просто прервать, начать хоть что-то делать. Ну, я летом уже, да, летом я уже занималась, но сама для себя. А стало, конечно, ну, существенно лучше, когда у меня стабильно 3 раза в неделю. И у меня были моменты, как в начале моих занятий йогой, преподавания в 99-м году, когда аренда там была, и я попадала в минус, потому что недостаточно там 1-2 человека. То же самое у меня сейчас. Тут меня никто не знает. Йога здесь, я поставила сначала 1,5 часа, как-то понимаешь, что сейчас снизила до часу время, и люди такие обрадовались, то есть им лучше час, чем 1,5. А для меня это как-то так, ну что там за час можно успеть? Ну, придется чем-то пожертвовать. Значит, либо пранаяма, либо медитация, либо хорошей шавасаной, йога-нидрой, ну, либо асанами. Ну, вот что-то будет урезано. Ну, как за час можно вообще? Это только так начал уже заканчивать. Ну. И вот телу помогла йога. Помогает существенно. Ну, конечно, здесь природа хорошая. Солнышко, море. Это тоже внешний фон, который точно влияет. Он сейчас, хорошо, что я о нем вспомнила, он остался бы незамеченным, но я представила, если бы я жила на севере Германии, откуда мой брат мечтает съехать сюда, на юг Испании, потому что здесь 360 дней в году, как пишут прогнозы, солнышко. И это очень влияет, это правда. Я отогреваюсь на солнышке. Я могу выйти к морю, посмотреть, и это, конечно же, влияет на психоэмоциональное состояние. Плюс я принимала участие, ну, как слушатель, 2 раза. Есть такой канал «Психфак», конференции психологические, как раз для тех, кто переехал. Вот, во время войны, миграция во время войны, психологическое состояние. И это тоже, ну, не только сам собой, потому что сама собой, это как в одиночной камере. Нужны люди, как зеркала, знаешь. Мне важно, чтобы мне задавали вопросы. Тогда я тоже могу из себя послушать, что я отвечаю. Знаешь, как нам нужны действительно другие люди. И я тебе благодарна за твои вопросы. Я сейчас разговариваю, тоже себя со стороны слушаю. Это интересно. Ну, для меня. Знаешь, как срез своего состояния, как в зеркало мы смотрим.
Слушай, а вот если ценностный аспект, вот ты говорил, что когда ты обозначал свой вот этот вот ромбик, что буддизм для тебя все-таки в основном это про ценности, вот если в этой схеме.
Смысл, да, там есть тело, деятельность, контакты, смыслы.
Смысла, да.
Да.
Вот эта часть, ну просто так как все-таки я тоже причастен, так сказать, к буддизму, эта часть, она тебе как помогала ли, двигала ли тебя как-то? Да.
Конечно. На внешнем уровне проявленном, то я, ну, хотя сейчас нестабильно, немножко опять выпало. У нас 2 раза в неделю есть онлайн-практики, когда мы собираемся, ну, вот у нас есть своя группа, мы выполняем. Каждый у себя, но мы одновременно собираемся на новолуние, полнолуние и делаем практики. Это меня тоже чуть-чуть стабилизирует, конечно же. Ну и в самостоятельной практике я не скажу, вот, к сожалению, у меня пока она не восстановилась, да, до такого вот, ну, каждый день, ну, с барабанчиком, с инструментами, вот, формально я не сижу там час утром, час вечером, например, к сожалению, пока что, но я лежу хотя бы головой в этом направлении, и больше, наверное, мне помогает, ну, не знаю, сам экзистенциальный подход буддийского воззрения.
Да.
Это точно. И у меня есть несколько книг, которые я с собой сразу взяла из Киева. Одна из них, ту, которую я всем рекомендую, Дзенсара Кенсо Ринпоче, What makes you not a Buddhist? Вот она мне тоже как одна из опор. Знаешь, ее можно эту книгу. Она у меня на английском, но я знаю, что русский перевод хороший. Только название вот на русский перевели. От чего вы не буддист? Что не про, ну, не те коннотации. What makes you not a Buddhist? Это что делает вас не буддистом? Потому что там описано, что, собственно, делает человека буддистом, даже если он понятия не имеет, кто такой Будда, никогда не принимал прибежище, можно при этом быть настоящим буддистом, там так на Рзате написано, что вы можете слушать Eminem и быть поклонником там Пэрис Хилтон, никогда не слышать слово Будда, никогда не принимать там никакие обеты посвящения и при этом быть настоящим буддистом. Точно так же, как вы можете действительно быть там даже, ну ладно, Ринпоче не скажу, но жить в монастыре или там с утра до вечера сидеть медитировать, учить, может быть, даже, но при этом не быть буддистом. Это такие основные там сущностные принципы. И вот эта книга хороша тем, что ее можно, ну я люблю ее, читаю так по кругу, и можно открыть в любом месте. Вот, поэтому...
Напомнить себе, да?
Да. Я думаю, еще сделать дома групповые медитации, чтобы люди приходили. Пока вот думаю над форматом.
Тоже в живом формате, не
Живу,
онлайн.
не
Там
онлайн.
вот кто твои клиенты там сейчас? Кто эти люди?
Они пока, знаешь, такие мигрирующие. Некоторые приходят, ходят, потом куда-то пропадают. Ну вот самые постоянные клиенты есть ребята из Одессы. Ну, в основном это родители в школе. Вот, познакомились и так здоровались. И, ой, они видят, я с йога-ковриком хожу. Вот, с Беларуси девушка есть, одна из мам. Из Москвы одна мама. Вот из
То есть
Львова.
русскоязычная вся история там.
Не, я пару раз даже проводила на украинском языке, украинскую мову, 2 класса. Я
Ну, я
приходила,
имею в виду, что
одна девушка из Киева.
не испанцы, не местные там.
Не, 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 я не хочу пока выходить на испанский рынок, но я знаю, что они достаточно ленивые, и все-таки у меня недостаточный уровень
Ясно, точно.
испанского, чтобы вести... Хотя я знаю, что им было бы, конечно, приятно, даже если я там буду бэкать-мэкать, говорить «рука вверх», спина прямо, правая нога вперед, может быть, этого было бы достаточно, да, только языком тела и там подправлять, может быть, им все равно приятно, что на моем языке, да. Но вот опять языковой вопрос встает остро, да, на каком языке вести?
Английский же ты
Когда
еще же можешь.
английский, я вот думала, ну, на нем, в общем-то, все бы понимали, кто здесь живет.
Да.
Когда приходил, один раз был у меня испанец, шведка и женщина из Норвегии. Вот я тогда вела на английском, ну, как бы всем понятно, чтобы не переводить. Но это для меня, конечно, сложнее. Хотя возможно. Но я объявления все равно делаю, ну, в наших группах на русском и на украинском, так и так.
Слушай, а вот как, ну, все-таки одна из больших сложностей, если не самая большая, ну, ты говорил про эту трагичность войны вообще, но одна из сложностей, что мы, ну, как бы, братский народ, это неупотребимые слова здесь, но что мы в любом случае, ну, эта связь была, да, мы все там выходцы из этого Советского Союза, у нас семьи перемешаны, ну, вот я ездил последние годы перед войной как раз у меня было. Еду весной в Украину, провожу несколько программ, потом еду в Россию, провожу несколько программ. Я как бы себя вот делил там. То есть и поэтому, собственно, я и почувствовал, что война попала в меня, разорвав во мне что-то, сердце. И понятно, что вот этот разрыв, он, ну, как переживается в той или иной степени всеми. Кто-то решает просто там как-то радикально закрыть, скажем, все, мы с вами вообще не вообще с вами, как вот там, например, с русскими, да, вот мы, вот украинцы, все, не будем с вами никак вообще. А кто-то так не может, не хочет. Ну, вот он не так делит людей по национальности, а по каким-то другим ценностным, там, не знаю, еще каким-то признакам. Ну и вот то, что ты сейчас сказала, вот у вас там, получается, ты говоришь, там украинцы, белорусы, русские, да? Вот, пожалуйста, три страны, участвующие в войне, все три. И как люди там, вот, ну как вы там встречаетесь, вот что происходит там, как ты видишь это уже со стороны, и как психолог-буддист, и, ну как вообще, как ты, как Таня?
Ну, по порядку попробую прокомментировать. Я не отношусь, конечно, к тем людям, которые, ну, отрекаются, вот так все отрубили, включая там все наследие, вот как были эти письма счастья, несчастья, ну, для меня, когда там все, никакой литературы, балета, эти все надбання, как это, достижения русской, ну, потому что оно так сцепилось, русский мир, это вот равно нести войну и разрушать. Ну, это именно вот русский мир равно русская культура, все, что было до. Вот как-то сразу это все так объединилось, и вот давайте все это отсекать сразу, включая кого? Семьи своих, да, там, близких. У меня есть масса друзей, знакомых в России. Я ездила с семинарами раньше. Ну, правда, да, после Крыма я ни разу не ездила. Ни в Крым, и ни в Россию. Как-то так вот, ну, не хотелось пока это... ну, да, как-то. Я продолжала общаться. Вот у меня есть подруги, я за них переживаю, как она там в Екатеринбурге с детьми. Вот, а что бы я делала на ее месте? Вот что? Тут такой... Для меня это сложный вопрос. То есть я понимаю, что, да, надо встать и свергнуть правительство, но для этого, мне кажется, все равно еще зреет, не знаю, масса людей. Просто мы видим, вот как вчера, позавчера интервью Дудя, показательное.
А вот этот человек, да, я так глянул. Ну, там,
ну, я посмотрела, ну, как бы и смех, и грех. Но вот эта каша в голове, она действительно же, это такая средняя температура по палате у людей, которые смотрят ящик, зомбоящик, и, ну, их, правда, очень много. Поэтому я могу понять боль украинцев, особенно кто потерял там близких, дома, кто на войне ждет своих там любимых, кто сам там находится. Вообще вот просто это сразу такая болезненная ассоциация, все русское. Да, но...
Ну, вот русский язык даже.
Да, русский язык, и это сейчас очень-очень такое яблоко раздора. Но и так эта тема муссировалась и поднималась. У меня есть среди моих знакомых, ну, те, которые вот, ну, тоже в интернете. Я сама же читаю, это не лично мне написано, но я читаю через призму применения к себе. Да, там известный психолог пишет, что там все, кто... не перешел на украинский язык, вы для меня просто плесень. Вот все. Вы, знаешь, как хлеб, который заражен, его нужно выбросить, потому что это пропитало весь хлеб. Все. Ну, вы для меня плесень. Я же это тоже читаю. И, ну, все-таки мне близка мысль о том, что... И это тоже мои внутренние процессы. Да, действительно, я... прилагаю некоторые усилия сознательно для того, чтобы подкреплять и в себе, и в своем сыне нашу украинскую идентичность и принадлежность. И я несравнима, если раньше там вот он в садике на украинском языке общался, то сейчас я, конечно, и дома часто, чтобы он не забывал, но я не могу сказать, что мы все время говорим. Мне тоже это тяжело. Я переучилась, есть вот эта тема, когда возврат к Советскому Союзу, как нас русифицировали, да, это часть истории, это правда, действительно, это были планомерные, это по всему Советскому Союзу, эти переселения народов и так далее, это жесткая очень правда, что так действительно было, но я за планомерные методы возвращения к своему национальному без вот этих крайностных воззрений, от которых меня честно коробит. Ну, когда вот так отрубают все, и все русские, нет хороших русских, я не разделяю это. Ну, вообще, да, вот эти ярлыки, да, а как тогда мы будем их сортировать, кто хороший русский, кто нет, ну, для меня, конечно, если придет человек ко мне на йогу, который поддерживает войну, Ну, конечно, он не будет у меня заниматься, он сюда уйдет сразу же. Но точно так же, как и человек, наверное, который будет на меня агрессивно наезжать, почему я веду не исключительно и дома, почему не говорю с сыном на украинском, и что я вообще предатель своего народа, такой человек тоже будет забанен во всех отношениях. Это для меня такой крайностный вообще подход. Я за такой постепенный, ну окей, возвращаемся. Сейчас мы посмотрим, еще будет очень послевоенное тяжелое время. И вот эти
Да.
все качели, ну, крайностного национализма. Я считаю, что вообще в каждой стране, вот я против глобализма, да, глобализации такой, да, что вот, ну, как мы видим на уровне там магазина, все везде одинаковое. Вот ты приехал, и все, оно как бы дает ощущение узнаваемости и безопасности для части психики, что ты приехал, ты везде сориентируйся, потому что везде более-менее одинаково. Это один как бы плюс. А минус,
Все
оно
китайское с английскими лейблами.
да, все
Белый
такое
язык.
рафинированное, гомогенизированное. Вот это такое, знаешь, пластик, вот этот пластиковый пластик, и все одинаковое. Я вот против этого, конечно. Я
Как
тут кто-то
знаешь, извини, сейчас просто мне нравится одно выражение. Один, он написал несколько, как же Майкл, ну, не важно, автор, он написал несколько книжек про еду, и он популяризировал приготовление еды, вот чтобы люди готовили еду вообще сами своими руками. Ну, и он просто смешно называл, что вот в этих супермаркетах там же не еда продается, там продается субстанция, похожая на еду. Так, что-то подвисло. Подвисло немножко.
О, все, да, я
Да,
вернулась.
я говорю, вот там субстанция, похожая на еду. Ну, действительно, это, конечно, тенденция такая существует, да.
Вот, а как мы здесь общаемся? Ну, ты знаешь, я как-то везучая, наверное, на притягивание людей, все равно, что как-то подобное притягивает. У меня не было, вот я не встречала людей за войну, которые бы поддерживали. Еще тем более я понимаю давление, которое на россиян оказывается. Вот я имею такое свойство с детства. Я играла с собой в такую игру. Вот это, как говорится, встать в обувь другого, да? Я представляла, как я вхожу в тело и воспринимаю вообще вот все из тела этого человека. Не только вот телесно, да, он там большой, высокий или толстый, или худой, да, вот телесно, а из всей истории жизни. Ну, такая вот у меня фантазийная игра была, да, что если бы вот меня в этой семье воспитывали и так далее. Я вот могу, мне кажется, ну, это в Human Design открытый G-центр позволяет это делать. Мы обуславливаемся, прям действительно как будто идентичность другая. Я могу это изнутри вот как хоп почувствовать. Ну, и ну, возвращаясь к людям, которые здесь, или как вот я представляю, вот как мои подруги из России, вот куда бы они уехали, или как бы они вышли на протест. Вот у нее там двое или трое детей. Вот что бы лично я делала? Просто я не могу предъявлять претензии или говорить, давайте идите, если я сама это не могу сделать. И я бы не вышла. Ну, сори. Вот я с ребенком на ее месте, ну, как меня тоже посадят в тюрьму. Дети и детей в детдом. Классная перспектива. Я бы уехала, конечно. Ну, нашла бы возможность уехать. Но не у всех есть такие
Не всех,
возможности.
да.
Поэтому, ну, я не могу так судить людей жестко и однозначно. Настолько у людей много разных нюансов, почему они делают то или другое. Я здесь точно не для того, чтобы судить. Вот. Но те люди, кого я здесь встречаю, во-первых, по говору, да, я гэкаю, такое у меня. По говору можно услышать, сейчас я говорю, по говору можно услышать, да, что я с Украины. Я-то не слышу, но мне так люди говорят, ой, у вас такой, вот раньше, когда я приезжала, то слышно сразу, да. И мы знакомимся там, кто откуда, вы здесь давно живете, а вы откуда. И они, вот как-то сразу уже россияне напрягаются, уже неудобно, потому что все равно давление есть. Тут, конечно, наши националисты скажут, и по делам так и должно быть. Ну,
Но когда ты
как вы
встречаешься
хотите, да,
с...
чтобы эти люди, ну, это давление тоже настраивает, в общем-то, против. Потому что психика начинает тогда огрызаться. Ну а раз вы так со мной, вы травите меня, чтобы я не сделал вам все плохо, ну окей, я буду плохим. Что я буду вас поддерживать? Если что бы я ни сделал, я виноват. Ну тоже тут очень сложный, многомерный такой процесс. И люди так тушуются, и там, ну мы из Москвы, но мы здесь давно живем обычно, говорят. Но тут правда таких людей много, кто здесь. Здесь дорогое место само по себе. И те, кто приехали и из России, и из Украины, либо здесь есть какие-то знакомые, друзья, ну почему-то же люди здесь, да, вот. И начинается потом разговор, конечно, вот, про войну, как они не поддерживают. У меня тут есть один знакомый сейчас тоже из России. Он говорит, у него даже стыдно, ну как-то так сильно проникся стыдом. Да, за свою страну, ты не знал, как бы я чувствовала. Вот моя страна напала на другую. Так, и не первый раз, и так безбожно, и столько лжи этой. Ну, ужасно противно. Ну, тут вот это чувство, оно будет пропорционально тому, насколько человек отождествляет себя, да, со своей страной и разделяет там ценности, и ну, насколько он пророс, и насколько обидно. Да, вот тут есть моя культура, мой язык, к которому человек привык. И тут его смешивают, что это равно вот этому там, насилию в Буче. Ну, в смысле, для человека это может быть и не равно. Ну, как это? В общем, ой, очень сложно. Да, люди начинают вот это, знаешь, как берут одну фразу, начинают к ней цепляться. Это такой бесконечный какой-то холиварный разговор, мне кажется. Про языковой вопрос то же самое. Я здесь действительно больше говорю на украинском языке с украинцами, хотя тоже многие дома все равно говорят по привычке на русском. Дети, например, может, у кого-то привыкли. Кто-то сознательно прилагает усилия, чтобы внедрить и вот все-таки, ну, переломать, пусть будет потом все-таки украинский. Сейчас тяжело, но потом вот мы прям перейдем и делают это сознательно. Но у меня не хватает на это. У меня здесь немного энергии и так, много задач. И для меня это вот на чаше весов не перевешивает, скажем так, пока в распределении моей личной энергии. Вот. Хотя абетку, ну, это азбуку, вот эту книжку на украинский мой, да, Шарапчик изучает. Но ему тоже сложно очень. Тут и английский, и испанский, и украинский, и русский у него сразу. Потому что он читает, мы учим сейчас, он учится в школе читать на английском и испанском, а дома на русском и украинском. Но, надо сказать, неплохо справляется.
Ну, у него такой возраст сейчас, слава богу, что это еще как-то он впитывает, он готов к этому,
Да, вот я ему Дуолинго поставила, ну,
он
сам взяли первый уровень. И он уже умеет, ну, медленно, но читает. И там же нужно, то говорят на испанском, и там из кусочков собрать то, что сказали, узнать. То есть он узнает, там, выбирает это предложение. А потом написать, прочесть, что сказали на испанском, и буквами ввести, ну, такое простое, gracias, там, спасибо, спокойной ночи, извините, пожалуйста. И это нужно набрать. То есть это же сразу переключиться, ты видишь на испанском, а буквами нужно на русском. И наоборот. И у него переключается уже достаточно неплохо. Ну, вернемся к чему мы вернемся? К тому, как мы здесь уживаемся на занятиях по йоге. Вполне нормально. Вот приходили девочки с моих эфирных улиек, с группы, то между собой, ой, я не буду сейчас на украинском, между собой они, вот так мы с друг другом общаемся на украинской мове, то я вела занятия на украинском. Но мне было очень сложно, у меня потоковость теряется. Я привыкла говорить за миллисекунду, тазобедренный сустав. Провернулись тазобедренных. Это легко. А тут я перекладываю, перевожу тазово, так, бедро, стегно, тазово, стегновый суглоб. Я пока это скажу, я уже забыла, что я сказать хотела. У меня уже поток. Нет, я, ну, я вот так функционирую. И я вот как по кочкам начинаю прыгать. У меня нет вот этого ощущения потока. Мне, конечно, я сейчас консультируюсь, выхожу в свет, в соцсети, да, мне нужно определиться с языком Инстаграма. Я прям думала на эту тему. Мне говорят, ну ты не можешь на двух. Ну как бы, я сама знаю по себе, что тяжело воспринимается на двух языках. Даже если на английский перейти, как бы третий, я сама не читаю, ну, предпочту проигнорировать тех, на кого я подписана, если они пишут то на русском, то на английском. На русском я прочту, на английском пролистну. Я замечала, интересный мне человек. У моих же точно так же все будет срабатывать. Даже если я знаю хорошо английский.
Но ты пока не решила.
Инстаграм я буду вести на русском. Ну, если у меня очень много вот из истории, не знаю, как сейчас будет. Мне кажется, я 60% аудитории потеряю, если перейду только на украинский. Но есть люди из Прибалтики, из Казахстана, из той же Беларуси. Они не знают.
На постсоветском пространстве, конечно, русский это как в мировом пространстве английский, то есть он
Да.
простой разговорный язык, ну как бы общий язык для всех.
Да,
Понятно.
процент гораздо больше. И у меня на семинары все равно люди в основном приезжали, да, там 50% с Украины, остальные по Европе, кто выехал давно. Если я перейду на русский, ну да, 20%, наверное, я сейчас потеряю. Тех, кто вот, если вы не говорите на украинском, вы плесень. Ну ладно, окей. Я думаю, ломать себя и перестраивать срочными методами идентичность, это как бы нечестно по отношению к себе будет, ну,
Слушай,
подстройка под эту аудиторию. Зачем? Ну,
мы уже, ну вот мы просто 2 часа практически говорим, и я думаю, что
полетела.
надо уже потихонечку
Да.
так двигаться к завершению. Мы как раз перешли к теме онлайн-работы, но так как все-таки у меня это все онлайн, и сейчас нас слушают онлайн, и вот собираешься ли ты как-то больше расширять вот из всех своих вот этих вот. Ну, не знаю, сможешь ли ты масла онлайн представлять, хотя, может быть,
Да, представляешь,
теоретические
да.
семинары, конечно, тоже. Ну, в общем, вот из всего этого многообразия твоих возможностей, будешь ли ты что-то онлайн делать, делаешь ли? То есть просто вопрос, куда люди могут прийти к тебе, если они вот заинтересуются, это они увидят такую прекрасную Таню, живую, прекрасного человека. Вот этого человека оркестром, и вот куда-нибудь захотят зайти на какую-нибудь твою активность, так сказать. Вот чуть-чуть расскажи, что ты сейчас предлагаешь, что ты собираешься предлагать, куда можно приходить, вот чуть-чуть про это.
А тебе куда-то в описании можно мои ссылки
Это
отбросить?
мы обязательно все сделаем, но ты просто чуть-чуть
Да. У
сначала
меня даже
расскажи.
Patreon есть, где я
Прекрасно.
сбрасываю свои уже наработки, на которые можно подписаться и иметь к ним доступ за выбранную сумму в течение месяца, и там каждый месяц автоматически
Да, я уже,
платеж.
видишь, тоже у меня Patreon есть, но я там просто говорю спасибо и все.
Да, такое тоже есть.
Да, так что,
Я
ну.
подписана на одну девушку в Фейсбуке, читаю, и у нее Patreon, то есть там нету записей на Патреоне, но там есть возможность, вот кто хочет поблагодарить, она так классно расписала, там 5 евро в месяц, там, ну, кофе купит, порадуется, там, 15, 30 и так далее, да, вот что
Ну,
она
у меня
пропорционально
такой же, да. У меня
сумме
такой же, я
написала.
просто говорю по-разному, на
Отлично.
разные лады
Да?
спасибо. То есть.
Да.
Но
Ну,
у
у меня
тебя
разные.
есть еще там и
Да,
что-то
у
еще,
меня
и другое,
именно
конкретное, конкретика.
и медитация, и йога-нидра. Ну, есть йога-нидра моя давняя, которая бродит, живет своей жизнью в интернете. И можно, конечно же, и бесплатно. Я сама, когда у меня не было доступа, я сама искала в интернете, кому ссылку бросить, да, чтобы человек послушал. Вот там это все есть, где можно легально еще тоже мне сказать, как
Спасибо.
производителю, спасибо. Я это прям переведу в ощутимое для меня выживательное спасибо. И смогу творить дальше. YouTube вот буду только развивать. Куда ко мне можно присоединиться? Это, конечно, на живые занятия в Марбее. Но мало ли вдруг кто-то будет из Марбея или из Тепоны. Готовлю семинары. Вот в Испании весной, в мае, конец весны, в Марокко.
Поеду.
Да, это будет и путешествие, и йога.
В Марокко ты сказал еще?
Марокко, да. Первый раз я сама в предвкушении. Я с детства мечтала. Вот Марракеш меня манил. И
А
теперь у меня в
почему же
Африке.
только первый раз сейчас поедешь?
Ну,
просто
как-то не складывалось. Я 8 лет жила в Непале до этого. Как-то не складывалось. Потом я стала мамой, и куда с малышом? А теперь я уже могу наконец-то его с кем-то оставить и поехать сама с группой насладиться познанием. Как мне описывали, это вообще совершенно другая реальность и культура. Мне очень интересно. Там будет тур и Марракеш, и горы, и пустыня, и побережье. Вот просто вот все одним букетом. Самое главное, на что я сейчас буду делать акцент, это Инстаграм и курсы онлайн, и занятия онлайн. Также прочтение по human дизайну, про ту же механику, как
То есть вот
узнать,
у тебя
на что
можно взять,
опираться.
вот прямо сейчас, если человек, вот он
Да.
тебя услышит, а куда прямо сейчас можно пойти? Вот Human Design, например, можно индивидуальную
Прочтение,
консультацию.
конечно. Это база вообще, мне кажется, знать свою механику и поэкспериментировать с этим знанием. А как я, насколько, в каких местах я некорректна, вот это ложная тема абсолютно, и грабли почему так больно бьются об одно и то же место. А это,
Ну и к
оказывается...
тому же ты это как еще можешь как психолог дополнить это еще другими.
Да, меня потом берут. Я вообще с точки зрения психологии не, ну, сама не сторонница так вот людей удерживать, да, подсаживать на какие-то долгоиграющую терапию. Я люблю короткими такими забегами или по запросу. Или, например, у меня есть, когда мы делаем прочтение, а потом еще у нас есть вот поддержка в эксперименте. Потому что человек все равно возникает вопросы. Так, так, хорошо, вы мне рассказали. Но как и у психолога, все хотят узнать, так а что мне конкретно делать вот в этой ситуации? И понятное дело, что ни хороший психолог, психотерапевт, не скажет, что тебе делать, потому что ты сам к этому должен прийти и сделать выбор. Но помочь тебе, да, иногда как в зеркало задав вопрос, почувствовать, а что именно ты хочешь, что из тебя идет. Это, пожалуйста, в поддержке относительно эксперимента в дизайне человека, то конечно же, спойлер сразу, возврат к стратегии и авторитету. Это ответ на все вопросы вообще-то. Но в каждой ситуации, да, человек описывает, и мы рассматриваем, хоть мы и возвращаемся к стратегии авторитета, но тут я каким-то инструментарием могу помочь. Ну, там у меня есть базовые темы, которые по психотерапии, по психологии. Мне кажется, вот я так просветительской работой здесь еще занимаюсь. Так, чтобы человек обладал вот этим знанием самодиагностики, самопомощи. Как, знаешь, научить ловить рыбу, а не каждый раз
Значит,
давать, вот поешь здесь и сейчас.
если ты накормишь человека рыбой, значит, ты его накормишь, если дашь ему рыбу, если, значит, научишь его ловить эту рыбу, он будет ходить на рыбалку и постепенно сопьется. На рыбалке что человек делает? Он пьет, просто ловить рыбу.
Вот. Ну, вся информация у меня на сайте taniapirin.com
Да,
есть
ну
у меня.
ссылку я дам, или все ссылки, которые ты захочешь выложить, они все будут.
А онлайн, вот ты говорил, можно ли эфирные масла онлайн? Это понятно, что я не могу дать вот так понюхать, но даже занимаясь йогой, я вот планирую проводить марафоны. Это для тех, кто, например, ну, захочет себе там базовый набор у нас есть, приобрести, может, через меня зарегистрироваться, потому что я свою структуру создаю. И там максимальная поддержка в течение первых 3 месяцев. Во-первых, ну просто купить масло, это же, знаешь, люди иногда шопоголики купили, вот оно стоит, им нужно пользоваться, чтобы, так сказать, руку набить и знать уже, что при каких там заболеваниях, в каких случаях использовать, потому что там то для желудка, то для, не знаю, для роста волос, там, по женской гигиене, противовоспалительные, антибактериальные, в общем, от головной боли, как вообще, не знаю, там этим пепперминтом, где потереть, а где точно не нужно, какие масла можно себе в ванну добавить, чтобы расслабиться, или что понюхать, чтобы сконцентрироваться, или в какое-то состояние войти. Это, ну, все широкий спектр. И этому можно учиться онлайн, когда у тебя есть дома. Просто мы можем, там, практикуя йогу даже, проходить, ну, есть у нас курс Feelings с разными, распаковка чувств, но это не для новичков, потому что там чувства высвобождаются, здесь нужна психологическая еще поддержка и комментирование. Ну, я буду такие делать микрогруппы. Такие марафоны, я не очень люблю слово. Ну, какие-то процессы. Вот.
Ароматный процесс.
Угу. Эфирные.
Конечно, спасибо тебе большое. Я очень рад, что мы наконец встретились, так вот, в смысле, поговорили здесь, в этом, что рассказал свою историю. И, ну, как-то вот я очень рад, что, так как я говорю, что более-менее, насколько там мог, был где-то, ну, как-то я видел
Видимый,
тебя, что ли, да.
да.
И, ну, мне важно было, как бы, твой процесс, как ты проживаешь его, и я рад, что сейчас тоже дошла до этой стадии, что мы могли поговорить, и это как такой
Наконец-то.
показатель просто, что действительно что-то изменилось, и что ты как-то больше, ну вот как ты говорил, там разморозилась, адаптировалась, и что вот и ты начинаешь эту свою активность, вот что важно,
Да.
что можешь теперь
Да, у меня есть уже это
передавать,
желание
давать
и
дальше.
ресурс делиться.
Чтобы этот человек-оркестр звучал на полную симфонию свою, продолжал исполнять.
Да, но мне не сильно нравится человек-оркестр, но знаешь, обо всем и ни о чем. Мне даже
Так, не...
кто-то дал такую обратную связь, как бы вот, ну что-то как-то и там, а где же глубина? И я сама
Да.
размышляла на эту тему, думаю, так, а есть ли это глубина или нет? И, ну, не знаю, да, тут как бы внешнюю оценку или внутреннюю давать можно до бесконечности. Но я это знаю свои манифесторские, да, вот свой бодиграф и свою механику, как я воздействую на людей. А на людей, как манифестор даже, да, по типу воздействую, ну, вот этот импакт, задать, как мне часто дают фидбэк по семинарам, когда люди получают не тот волшебный пинок, а именно такой заряд. Пинок мне не нравится, а заряд, которого надолго хватает. То есть моя, наверное, целевая аудитория, говорят таким языком, это те люди, которым вот, может быть, нужен вот такой заряд, потому что звучит, наверное, так помпезно многообещающе, но это я вынуждена смириться по фидбэкам. Я сама не знаю, чем я на людей могу повлиять, просто так срабатывает. Вот мне недавно человек рассказывал фидбэки, я даже не помню, что я такое говорила. Но вот он говорит, что я научила его медитировать. Я не лично его учила. Он где-то там у меня на сайте вычитал, или видео было, где рассказывал, что нужно медитировать на этой точке. Это в книжке, это везде можно прочесть. Но иногда же срабатывает именно вот когда кто-то сказал. Вот, ну, это тоже
Стычка, это
кармическая
резонанс
связь.
такой, да.
Да. И я знаю, что вот у меня притягиваются те люди, которые вот они что-то могут такое прийти на одно, а в другой теме услышать что-то, что точно изменит. Вот я меняю жизнь, пусть будет так.
Ясно. Но я
И это
надеюсь, что даже
происходит
вот
без моего такого, я не могу это специально сделать. Но так показывает опыт, что так бывает. Мы
через
что-то
тебя.
новое открываем, да.
Ну вот даже вот этот разговор наш, просто, ну как ты говоришь, про заряд. Ну вот, я не знаю, я чувствую этот заряд. Вот фонит
Ну, я
тебя...
же эмоциональный манифестор, я говорю
Ну...
свои эмоции, и люди часто это воспринимают за мою какое-то бесконечное количество энергии. У меня энергии ограниченное количество. У меня эмоциональная волна очень сильная, я модулирую. Плюс я очень, ну, у меня 156 канал стимуляции, и я вот эту веру, да, вот когда вот, ну, там, что свет победит, да, вот это вот я верю, и я могу вот так вот, ну, на что-то, во что я верю, да, своим жизненным опытом, тем, что я делюсь, вот это работает, и вот это, ребята, это такая классная штука, и, ну, я этим модулирую, и от этого какая-то трансформация мутационная случается, но это то, что нельзя, вот, знаешь, человек послушает, скажет, о, хочу мутацию, пришел, так, давайте мутацию сегодня,
Мутация.
она так не
Мутация это мыть
работает,
надо.
да, но вот случается. Или нет, как говорят. Да. Спасибо, Валер. Мне так было
Спасибо.
приятно пообщаться.
Да, в общем,
Вылезти из ракушки.
все ссылки мы разместим, и кто нас сейчас уже где-то там в будущем слушает, люди будущего, вот,
Да.
значит, по ссылкам проходите все, что найдете все, что нужно. Спасибо
Спасибо.
тебе. Ну, мы остаемся на связи в любом случае. Я там пришлю тебе, когда все это сделаю, чтобы ты посмотрел. Вот. И свет победит. Это
Да.
точно. Вот. И да. Будем жить дальше. Продолжать.
Да.
Спасибо.
Спасибо.
Обнимаю тебя.
Пока-пока.